Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте. В прямом эфире специальный выпуск программы «60 минут» о самом главном. Какой-то ядерный вечер сегодня. Светоч европейской дипломатии Боррель сказал, что ядерная атака против Украины не вызовет ответного ядерного удара НАТО по России. Вместо этого будут настолько мощные военные ответы, что вся российская армия будет уничтожена. Примерно то же самое сказал и французский президент. Макрон заявил, что отвечать на ядерный удар по Украине Франция не станет, а лично он против мировой войны. Впрочем, Макрона никто и не спрашивает. Вся западная пресса уже пишет план на случай ядерной войны. Reuters сообщает, что НАТО готовится, внимание, к физическому ответу на ядерный удар со стороны России. Еще откровеннее выступает американский Newsweek. Чем ближе Украина к победе, тем ближе ядерная война. Бывший директор ЦРУ и экс-глава Минобороны США Панетта призывает Пентагон быть готовым использовать против России все военные средства. Ну и генсек Альянса. Столтенберг сегодня же объявил обучение в «Стойкий полдень». Учения эти по отработке сценария начала ядерной войны. С кем, догадаться несложно. Суть ядерных маневров НАТО – отработок применения по приграничной территории России американских ядерных бомб Б-61, размещенных в хранилищах европейских баз. Это на секундочку до 170 килограммов в тротиловом эквиваленте. В 13 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. До этого союзнички и армия США будут учиться быстрой транспортировке ядерного оружия из своих подземелий и их прикреплению к истребителям-бомбардировщикам. Примечательно, что нанесение ядерных ударов по России отрабатывает в том числе и немецкая Люфтваффе. Безумие.
Путин уверяет, что он не блефует. Но не блефуем и мы, Европейский Союз, США и НАТО. Мы ответим на любой ядерный удар по Украине. Мы ответим не ядерным оружием. Наши войска ответят настолько мощно, что вся российская армия будет уничтожена.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ядерные угрозы России чрезмерными и безответственными. Но в то же время на следующей неделе пройдут учения ядерных сил стран НАТО. Как это вообще понимать?
Да, это ответ НАТО на угрозы Путина. На этих учениях действительно будет отрабатываться применение ядерного оружия на случай эскалации. В учениях «Стойкий полдень» примут участие Германия и еще 13 стран Альянса. Отрабатываться будет подготовка к старту и запуску ядерных ракет из подземных шахт и бункеров. Кроме того, задействованы будут истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие на борту, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Речь идет об американских ядерных ракетах и бомбах из арсенала США. В настоящий момент они размещены в Европе, в Турции, в Северной Италии, Бельгии и Нидерландах. Не забываем, что размещены они, конечно, и в Германии. Если быть точным, на военной авиабазе Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Именно там дислоцируется 33-й авиационный полк немецкой Люфтваффе. Насчитывает он сразу 1900 солдат. На авиабазе Бюхель есть сразу 4 специальных ангара, откуда стартуют истребители-бомбардировщики «Торнадо». Но так как на вооружение Бундесвера их поставили еще в 81-м году, их постепенно заменяют на новые американские F-35. Эти истребители-бомбардировщики гораздо современнее и позволят Германии в случае необходимости нанести по целям удары ядерным оружием. Берлин продолжает закупать у США F-35, и в скором времени на них будут заменены все «Торнадо». Идем дальше. Истребители-бомбардировщики на авиабазе Бюхеля также способны нести водородные бомбы Б-61. Особенность этих бомб – их взрывную мощность можно устанавливать по желанию от 0,3 до 170 килограммов в тротиловом эквиваленте. То есть самая мощная такая водородная бомба будет в 13 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Ну а сейчас внимание на экран, это обложка журнала New Statesman. На ней Владимир Путин. Помещен знак радиационной угрозы, выполненный в красно-черных тонах, видимо, для большего страха, и подпись. Начнет ли Путин ядерную войну? Это, кажется, главный вопрос, который волнует абсолютно весь коллективный Запад. Ответим нет, не начнет. С таким бы рвением интересовались диверсиями и терактами, которые враги нашей страны совершают уже чуть ли не ежедневно. После диверсии на Северных потоках Путин сообщил, что взорвать пытались и турецкий поток. И вот важнейшая новость. Диверсанты, которые хотели подорвать турецкий поток, задержаны, сообщил сегодня Песков. Террористы собирались устроить взрыв на суше на территории России. Вообще, значение турецкого потока сейчас значительно возросло. Это единственный надежный маршрут для поставок российских энергоносителей в Европу, поэтому Путин и предложил создать на территории Турции новый газовый хаб. Свою идею президент России сегодня обсудил с Эрдоганом в Астане. Ну и турецкий лидер, как сообщили в Кремле, воспринял инициативу с большим интересом, его, конечно, можно понять. Путин и Эрдоган уже дали поручение проработать вопрос. На этих кадрах, например, президент что-то обсуждает с Миллером. Через минуту придет Эрдоган. Начались сами переговоры с долгого рукопожатия. Эрдоган, хотя уже поздравлял Путина с юбилеем по телефону, решил сделать это и еще раз лично. И пожелал долгих лет жизни. В этом году лидеры встречались практически в ежемесячном режиме. Президенты говорили по телефону 13 раз. Когда делегации покинули зал, Путин и Эрдоган долго общались наедине. Беседа продлилась аж полтора часа. При этом, вопреки прогнозам всех, без исключения западных СМИ и самого Эрдогана, тему российско-украинского урегулирования не обсуждали вообще, сообщил пресс-секретарь Песков. Эрдоган выразил надежду на укрепление продолжения продуктовой сделки. Анкара пообещала помочь доставке российского зерна куда надо, а не как это было раньше в Европу. Ведь мы помним, что именно для спасения голодающих африканцев Запад просил дать вывести зерно из украинских портов. В итоге что получили? Вывезли взрывчатку, которой взорвали наш с вами Крымский мост. Смотрим.
Через несколько часов, в четверг, в Астане, столице бывшей Советской Республики, встретятся эти два лидера. Владимир Путин, президент России, который оккупировал Украину, и Таип Эрдоган, президент Турции, который стремится быть мирным переговорщиком, посредником между Россией и Украиной. Чего хочет Эрдоган? Решить этот кризис. Он пытается убедить Путина приблизиться к подписанию сложного мирного соглашения. Эрдоган, который утверждает, что он человек, который оставался нейтральным на протяжении всего этого конфликта и может в равной степени учитывать российские требования и украинские требования об отказе от войны.
Турция, которая является членом организации Североатлантического договора, более известная как НАТО, сохраняла нейтральную роль и поддерживала хорошие отношения с двумя своими черноморскими соседями на протяжении всего конфликта. С другой стороны, она также избегала применения западных санкций против Москвы.
Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу. Благодаря вашей позиции, господин президент, твердой позиции по строительству этой газотранспортной системы «Турецкий поток». Хотя и его, как вы слышали, тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации. Но, слава богу, этого не случилось, и он успешно работает. Есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создание на территории Турции газового хаба для продаж другие страны, третьи страны, прежде всего, конечно, европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы. И в ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определение цены, потому что это очень важный вопрос, вопрос ценообразования. Сегодня заоблачные эти цены, да, и мы могли бы спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что турецкая сторона на переговорах может предложить начать прямые переговоры между Россией и Украиной. При этом он упомянул, что помимо общих заявлений, конкретные предложения еще не были переданы.
Насколько мы понимаем, господин Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Отчасти это, без сомнения, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема – это новая сделка между Россией и западным миром. Есть новая реальность, и они хотят заключить новое соглашение.
Сегодня же стало известно, что НАТО разрабатывает план восстановления украинского ВПК сроком на 10 лет. Первая встреча с представителями режима Зеленского на эту тему пройдет уже на следующей неделе. Станут обсуждать перевод Украины советского вооружения и оборудования на западное, сообщает издание «Политико». Как пишет газета, это позволит Украине стать страной НАТО по умолчанию, если не по факту. Фактом, как известно, на Западе отношения избирательные. Оператор нефтепровода «Дружба» исключил диверсию как причину утечки на польском участке нефтепровода. Компания «Перн» не выявила признаков причастности третьих лиц к утечке. Разгерметизация, напомним, произошла на одной из двух ниток в 70 километрах от города Плотск в центральной части страны. По этому участку, по совпадению, нефть поступает в Германию. Поврежденная нитка была сразу же отключена, вторая работает вроде как нормально, как и остальная инфраструктура компании. Но премьер Польши уже провел собственное расследование, собрал некие улики, которые опять-таки указывают на руку Кремля. Вице-премьер Сербии назвала утечку продолжением того, что случилось с двумя нитками Северного потока, призвала обеспечить безопасность турецкого потока. То есть, понятно, виноват Кремль, но как мы это делаем, никто не знает. Доказательств никаких вообще. В очередной раз Европа показывает свою так называемую солидарность Украине, США и всему капиталистическому Западу в целом.
Президент России заявил, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе. Однако Владимир Путин заметил, что газ все еще может поставляться по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток».
Путин произнес длинную речь во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя». Президент заявил, что энергетику нужно держать подальше от политики и что европейцы должны убедиться, что без должного обеспечения безопасности продолжение поставок энергии из России в другие страны просто не будет. Главными выгодоприобретателями после терактов на газопроводах «Северный поток» российский лидер называет Польшу, США и Украину.
Владимира Путина достаточно газа для того, чтобы продавать его по всему миру, и его явно не радует факт того, что Европа ищет альтернативных поставщиков сырья в преддверии зимы. По сути, это угроза существованию для ряда европейских стран. Установление потолка цен – это мера, с которой многие не хотят считаться даже среди стран ЕС. Как он отметил, никто не собирается никого принуждать, России не станет действовать в ущерб собственным интересам.
Прямо сейчас сырая нефть откачивается из польского поврежденного участка нефтепровода «Дружба», по которому нефть транспортируется из России в Германию. Причина повреждений пока неизвестна. Оператор польской части нефтепровода сообщил, что утечка произошла примерно в 70 километрах от крупного нефтеперерабатывающего завода и отметил, что «Дружба» является основным нефтепроводом, транспортирующим сырую нефть в Германию. Утечка произошла в период повышенной напряженности в сфере энергетической безопасности в Европе и за войны на Украине.
Я регулярно получаю информацию о причинах этого сбоя. Нельзя делать поспешных выводов из каждой неудачи. Мы не знаем точно, кто за этим стоит и является ли это совпадением или актом саботажа. То же самое можно сказать и об обстановке движения поездов в Германии. В выходе из строя кабеля между Борнхольмом и Швецией. Соответствующие службы все изучают. Многие улики указывают на Кремль. Но мы хотим быть полностью уверенными и только потом подтверждать все предположения.
При этом в НАТО жутко надеются, что Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных управляемых ракет и вообще всех своих боеприпасов. Об этом пишет Reuters. Со ссылкой на высокопоставленного представителя Альянса. Ну, то есть ракеты у нас с вами снова закончились. Уже который по счету раз. Они у нас то ли закончились, то ли мы проявляем слабость на Украине, нанося ракетные удары, то ли украинцы успешно сбили все наши ракеты. Так же нам говорит обычно Зеленский. Непонятно при этом, почему на всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога вот прямо в эти конкретные минуты. Ракеты замечены над Киевом, а также в Одесской, Николаевской, Винницкой областях. Над Винницкой областью пролетели еще и дроны «Камикадзе Герань-2». Сообщается о взрывах сразу нескольких, которые были во Львовской области. Вероятно, это очередной прилет в ТЭЦ. В Тернополе зафиксировано еще 3 взрыва. Также сообщается о попаданиях ракет в Ровенской и Волынской областях. Еще раз, сейчас тревога в Киеве. Российские ракеты летят и над Черновцами, то есть в 40 километрах от румынской границы, а значит и от границы с НАТО. По неподтвержденным пока данным, удары наносятся по железнодорожным переходам из Румынии, откуда идут поставки западного вооружения. На данный момент также известно, что после ударов по инфраструктуре треть украинской энергосистемы повреждена или разрушена. В столице Украины продолжаются отключения веерные. Если еще вчера местные власти призывали украинцев не пользоваться энергозатратными приборами только исключительно вечером, то сейчас такой запрет действует в течение практически всего дня. Критическая ситуация с электричеством остается в городе Львов. Мэр города Садовой объявил о чрезвычайной ситуации. Глава города призывает граждан запасаться дровами, уже сейчас оборудовать пункты обогрева в собственных домах. Более того, мерзнуть и греться дровами потомкам бандеровцев теперь придется до тех пор, пока не удастся запихнуть медведя, как он выразился, обратно в тайгу. Так и сказал. То есть мерзнуть придется всегда.
Утром Россия трижды ударила по Макаровской общине Киевской области. Об этом сообщил глава общины Вадим Токар. По его словам, погибших и травмированных нет. По данным заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, враг ударил дронами «Камикадзе» по критической инфраструктуре. На месте попадания работают спасатели.
Сбили? Нет, сбивают. Сбей его. Давай. Не сбили.
Утром Киевскую область атаковали дроны «Камикадзе». В соцсетях сообщают о минимум 3 взрывах. Очевидцы говорят, что видели в небе шахиды.
Опять не сбили.
Также ночью Россия массово обстреляла Николаев. Градами и тяжелой артиллерией российские оккупированные войска всю ночь обстреливали Днепропетровскую область. Больше всего атаковали Никополь, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.
Теперь мы точно знаем, что когда будет минусовая температура, они будут уничтожать ТЭЦ, подстанции, все объекты критической инфраструктуры, потому что они получают удовольствие, создавая беду. Как быть? Вы же понимаете, что мы можем зимой целыми днями или неделями быть без света, без тепла, без воды.
Карательный ракетный обстрел России на этой неделе, заснятый на видеорегистраторы и на другие камеры по всей стране. Доказательство смертоносности России и уязвимости Украины в попытке остановить это. Жесткое возмездие за взрыв на мосту, соединяющем Россию с Крымом.
Россия нанесла удары дальней авиации по украинским городам.
ПВО украинской стороны по-прежнему слабое. Украина по-прежнему не может это сделать, и поэтому российская сторона все еще имеет достаточное превосходство в воздухе.
Вынуждены работать при свечах. Это то, чем обходятся жители Львова. 30% города без света из-за ракетных ударов России, нацеленных на украинскую инфраструктуру. Некоторые сравнили бомбардировки с концом света.
Апокалипсис.
С понедельника российские ракеты поразили около трети инфраструктуры Украины. И по мере быстрого приближения зимы есть опасения, что страна не справится с холодной погодой.
Здесь, во втором по величине городе Украины, была слышна воздушная тревога, как и во многих других городах страны, в том числе снова в столице, Киеве. Россия наносит удары по городам Украины уже второй день подряд, повреждая в основном инфраструктуру, а особенно теплоэлектростанции. Снова атакуют инфраструктуру Запорожья, что вызвало сильнейший пожар в городе. Также под ударами ТЭЦ Львова и Винницы к югу от Киева. Это остается большой проблемой для людей. Многие в ужасе.
Ну а Киеву, судя по всему, одного теракта на Крымском мосту недостаточно. Поэтому Зеленский открыто начал готовить почву для новых терактов, но уже на газотранспортной системе, чтобы потом обвинить Россию. Информационную подготовку к новым взрывам на ГТС начал Зеленский в интервью немецкому изданию CDF. Он заявил, что Кремль, внимание, специально взорвал «Северный поток-1». Прямо сейчас российские спецы готовят целую серию ударов по своей газотранспортной инфраструктуре с целью обвинить в этом Украину. А уже после у Москвы развяжутся руки, и она нанесет удар по украинской ГТС, перекрыв по ней поставки газа в Европу. После чего, продолжает Зеленский, у Германии не останется иного выбора, кроме как запустить «Северный поток-2» и снять санкции. В подобном коварстве Зеленский рассказал на русском языке, видимо, чтобы закинуть идею в Кремль, если там до такой глупости еще не додумались. При этом зачем трубу взрывать, если Россия может просто перекрыть газ? Например, сославшись на технические работы или ни на что не ссылаясь. Зеленский этого не объяснил. Зато продолжил отмазываться от своего же заявления про превентивный ядерный удар по России. Сказано это было буквально несколько дней назад. При этом в России никто с высоких трибун не говорил про удары ядерным оружием по Украине. Это называется «с больной головы на здоровую». А то, что голова больная, там сомнений не остается. Окружение Путина президент Украины назвал пьющими щенками, требующими применить ядерное оружие. Удивительный, конечно, талант у клоуна обвинять других в своих же грехах.
Я могу сейчас вам описать картину, а вы потом посмотрите, она вероятна или нет. Итак, они взорвали пивничный потик один. Да. Да. А, да, они взорвали это. Для чего? Дальше они произведут удары по газотранспортной системе Украины. Чтобы их не обвинили, они сделают теракт у себя на территории. Потому что если они бьют по нашей газотранспортной системе, понятно, что это сделали они, и у них будут большие штрафные санкции, они в Европу должны газ и так далее. Они взорвали пивничный поток один. Дальше они взорвут у себя что-то. Им абсолютно все равно. А это их стиль. Они взорвут у себя что-то, обвинят нас для того, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе. Потому что в таком случае они скажут, мы реагировали. Мы просто реагировали. После этого он скажет Европе, что смотрите, ну нет возможности. Нам надо срочно запустить «Северный поток-2», на который вы не запускаете. Кстати, вы немцы, он скажет, вы немцы, вы должны дать нам эту возможность, потому что вы должны лоббировать, чтобы снялись санкции. Почему? Европа останется без газа из-за Украины. Вот такой будет шаг. И вот здесь надо знать об этом, надо сейчас об этом всем говорить, журналистам об этом говорить. И вот сейчас нужна четкая позиция, что если Россия взорвет, будет продолжать взрывать энергосистему уже Европы и европейского континента, Россия это, Украина, специально провоцируя, мы тебе «Северный поток-2» не запустим. И санкции мы не снимем. Не делай это. Мы знаем, что ты так будешь делать. Но надо четко сказать. Уважаемые граждане Российской Федерации, у вас во главе человек, который говорит о ядерном оружии. Его там окружение, его щенки. Они же даже не собаки. Они просто щенки. Они, каждый из них выпьет 50 грамм водки и кричит: мы завтра применим ядерное оружие. Это что такое вообще?
Вжился в роли, поймал товарищ звезду. И обратите внимание, как артистично он как бы забывает русский язык. Хотя еще недавно, мы помним, пытался хоть как-нибудь выучить украинский. И еще разок, если кто-то не понял. Наркоман нас с вами обвиняет в пьянстве. Это, как говорят, шапка горит на варе, или кто о чем, о вшивой про баню. В общем, Зеленский окончательно сбрендил. Хотя, казалось бы, куда дальше. Но Запад это совсем никак не смущает. Украинских боевиков продолжают вооружать. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла очередная сходка в так называемом формате «Рамштайн». Традиционно обещали ВСУ новое оружие. Минобороны Германии, в частности, заявили, что Берлин в ближайшее время передаст Украине самоходные гаубицы ПЦХ-2000 и реактивные системы залпового огня «Марс-2». Нидерланды обещают киевскому режиму ракеты ПРО и ПВО стоимостью более 15 миллионов евро. Но главный итог «Рамштайна», пожалуй, озвучил глава Пентагона Остин. В самое ближайшее время Украина получит от США современные системы противовоздушной обороны. Их поступление, как было сказано, зависит исключительно от времени доставки из США на Украину. Вооружает Киев и Париж. Макрон объявил, что Франция передаст Украине еще 6 установок «Цезарь» в дополнение к тем предыдущим 18, поставленным ранее. Минобороны Украины пришли в совершенно неадекватный, бешеный восторг и записали идиотское, как им кажется, романтичное видео с благодарностью французам. Шоколад, розы, шампанское, мол, французские гаубицы. То самое, чем можно растопить украинские сердца. Поэтому дайте еще. При этом речь идет о цезарях, которыми головорезы Зеленского обстреливают Донецк и убивают мирных жителей. Как минимум 16 разорванных на куски человек было убито. Помните, они лежали на остановке на позапрошлой неделе. Нездоровый украинский креатив не оценили даже во Франции.
Украина прямо признается в любви Франции за ее помощь. Мы увидели один из твитов с признанием в любви с просьбой о поставках ракет в качестве романтического жеста и одной из многих форм любви, сказано в опубликованном Министерством обороны Украины видео.
На данный момент мы работаем над поставками дополнительных систем «Цезарь». Мы уже поставили 18 таких. Мы вместе с Данией собираемся поставить еще 6. Почему? Потому что, по сути, эти системы, произведенные нами, предназначались датской армии. И параллельно мы пытаемся произвести и сразу же поставить их украинцам. Также только от нас зависят поставки радаров, а также системы ракет, защищающих от ударов.
Противовоздушные ракеты?
Да, точно. Эти поставки мы уже увеличили. Эти системы и ракеты противовоздушной обороны помогут защититься от дронов и ракет. Мы доставим все это в ближайшие недели, и параллельно с поставками мы обучаем ими пользоваться.
Можем ли мы поставлять им больше оружия, не подвергая нас самих опасности?
Это именно тот вопрос, который я задаю себе постоянно. Можем ли мы поставлять все, что просят украинки и украинцы? В то время как президент Зеленский просит меня поставить в большем количестве определенное вооружение, я обязан оставить немного для нас самих, чтобы защитить наш восточный фланг. Je vais.
Это правительство. Это видео сделало украинское правительство, Министерство обороны Украины. Они сказали: спасибо, Франция, спасибо за Бордо, спасибо за Софи Марсо и спасибо...
За Цезаря. Говоря о Цезаре, я говорю не о кино, а об артиллерийских установках. У меня один вопрос. Будут ли они делать такое видео для американцев благодаря их за Брюса Спрингстина и прося больше хаймерсов, а также англичан за Spice Girls и за противоракетные системы? Так что да, я был крайне удивлен этой рекламной кампанией. Идея была в том, чтобы затронуть обычных людей, а не только Эммануэля Макрона или Себастьяна Лекарню, министра обороны. Да, и у нас есть право немного посмеяться в этой драматической ситуации.
Пока они там в Париже ржут, как кони, люди на Донбассе продолжают от французских гаубиц гибнуть. А Зеленский хвастается тем, что аж президент Франции Макрон разрешил ему звонить на WhatsApp. Вот они, достижения европейской демократии, коей почему-то по недоразумению называют Украину. А парламентская ассамблея Совета Европы, откуда Россия вышла еще 15 марта, приняла резолюцию, в которой нашу с вами страну признали государством-террористом и призвали к созданию международного трибунала для России за действия на Украине. Более того, в резолюции также отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН нелегальное. И понятно почему. Накануне Генассамблея ООН не признала референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. 137 стран проголосовали против референдумов, 5 поддержали Россию, 35 воздержались. На стороне России Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа и Сирия. Испугались санкций, но и испачкаться в украинском нацизме не захотели, в том числе и Китай, Армения, Казахстан и целый ряд других стран. Это привело главного европейского дипломата в бешенство. Боррель теперь обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генеральной Ассамблее. Действительно, ООН же создана, чтобы голосовать только единогласно, как в Белом доме или в Брюсселе скажут. Наглядный пример, как раз таки новая резолюция ПАСЕ. Ее приняли почти единогласно. Воздержался всего один депутат. Перед голосованием в Ассамблее, разумеется, выступил ЗИА. Да и евродепутаты не стеснялись в выражениях, как говорится, маски сброшены давно. Призывали судить каждого российского рядового, который находится на территории Украины. Не обошлось и без традиционного клоунского выступления Гончаренко. Он снова рассказал про якобы ворованные унитазы и призвал Европу сделать из Украины настоящую сверхдержаву.
Среди прочих мер поддержки, которые мы можем предоставить Украине, это наши компетенции по привлечению всех участников этой войны к ответственности. Каждого рядового, каждого командира, а также президента, правительства и парламент страны-агрессора. Наша обязанность, господин президент, сделать все, что в наших силах, чтобы никто не избежал ответственности. Мы поможем создать систему международного правосудия в сотрудничестве со многими другими участниками, в том числе с Международным уголовным судом ООН.
Речь идет о нападении на демократическую страну, националистическим режимом. Этот режим, связанный с терроризмом, и сила отбирает чужие земли. Россия, которая является террористическим государством, там правит террористический режим, атакует наши ценности, а украинцы гибнут за стандарты прав человека Совета Европы.
Наши общие ценности заставляют нас как можно быстрее остановить зверство российского террористического режима. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить военную машину Путина. День ото дня, час от часа Россия показывает, что цивилизованный диалог, который мы предлагаем, не является для них ценным инструментом. Это заставляет нас защищать миропорядок, основанный на правилах, другими средствами и делать все, что в наших силах для того, чтобы Путин проиграл войну. Это единственный оставшийся путь к миру. Украина должна выиграть эту войну, а Россия проиграть. Никакое другое решение невозможно. Считаю необходимым написать следующие слова и положить их перед собой. Да здравствует мир!
Long live the world. Слава Украине.
Почему Европа должна просто полагаться на США? Это нечестно и несправедливо. Мы должны быть сильными сами по себе. Мы говорим «великие державы», «сверхдержавы». Это Соединенные Штаты, это Китай. Россия пыталась быть великой державой, но из великого у них только эго их императора. Потому что мы видели, как их солдаты воровали блендеры и унитазы на Украине. Потому что в своих городах и деревнях ничего из этого они не видели. Итак, настал момент, когда новой сверхдержавой должна стать Европа. Мы должны стать сверхдержавой.
Теперь мы переходим к голосованию по проекту резолюции, которая описана в документе. Голосование окончено. Вы можете видеть результаты. Резолюция принята единогласно.
Бесполезная абсолютно Шарашкина контора, на которую по какой-то причине мы долгое время тратили свои кровно заработанные деньги. Ну, в общем, слава богу, что больше не тратим. Переносимся мы на Донбасс. Александр Сладков, наш военкор, на прямой связи. Саша, здравствуйте. Поступают отрывочные пока данные о том, что массово резервы перебрасываются в зону боестолкновений, или, по крайней мере, в регионы боестолкновений. Bloomberg пишет о том, что Россия кратно увеличила поставки топлива в наши регионы, которые воюют прямо сейчас. Что можете сказать об этом, не выдавая, конечно, военной тайны?
Здравствуйте. Да я не могу их знать, военные тайны, потому что у меня нет допуска к секретным документам. Это раз. Второе. Мы научились логистике, которая не вызывает особого внимания ни у разведки противника, ни у населения. И мы умеем сегодня доставлять все то, что необходимо войскам для действий в рамках СВО, не привлекая внимания. Я вам хочу сказать, что боеприпасы идут постоянно, но у нас здесь нет пробок, нет каких-то колонн, нет скопления техники. Противник нас отучил от этого уже давным-давно. На первом этапе было, и все это выливалось в трагедию, в людские жертвы. Сегодня мы умеем выстраивать процесс обеспечения войск совершенно по-другому. Но то, что идет ГСМ, и то, что идут боеприпасы, означает, что мы в скором времени должны продвинуться вперед. Я вам хочу сказать, что сегодня мы двигаемся, но это нельзя назвать тем движением, которое в конечном итоге нас интересует и к которому мы идем. Я говорю, что это активная оборона. Если мы перестанем маневрировать на линии фронта, по всей ширине линии фронта, то мы из охотников превратимся в дичь, и тогда уже инициатива будет переходить к противнику. Сегодня мы владеем инициативой, противник пытается перехватить ее, но наличием большого потока сообщений о концентрации сил на Харьковском направлении, на Запорожском направлении. Но сегодня мы достаточно грамотно выстроили свою оборону, чтобы не перебрасывать резервы по малейшему сообщению о возникновении опасности и скоплении войск. Это раз, а второе, скопление войск — это всегда групповая цель, которая приветствуется нашими артиллеристами, ракетчиками. Если вот сейчас, в данный момент, мы наносим довольно серьезное поражение инфраструктуре, которая является основой боеспособности Украины, то мы же можем также точно сконцентрировать всю свою огневую мощь на определенном направлении, чтобы оставить большую воронку от тех войск, которые сегодня концентрируются там, в Запорожье и в Харькове. Пока, в общем-то, у нас здесь ровно, мы чувствуем себя уверенно. Я проезжаю по линии фронта, разговариваю с людьми, с военачальниками. Ну, в общем, достаточно высокая уверенность в том, что мы не только удержим оборону, но и продолжим свою активную деятельность на линии фронта. Естественно, есть проблемы. Проблемы сегодня связаны вот с одним. Это контрбатарейная борьба и разведывательные технологии, которые необходимо применить. Сегодня мы можем говорить о том, что в бой вступили камикадзе, беспилотные летательные аппараты камикадзе. Это и «Ланцет». Я вот сейчас просматривал результаты его действий. Вообще великолепно. Супер. Мало того, мы можем совершать объективный контроль для параллельных съемок действий «Ланцета». Вот. Ну и, безусловно, и «Шахиды», и я имею в виду название беспилотных ударных систем иранских, и «Герань-2», пожалуйста, все есть, все действует.
Сегодня впервые, пожалуй, за долгое время, да, Пушилин заявил, что чуть ослабли удары ВСУ по Донецку. Он, в частности, это связал с нашими ракетными ударами по инфраструктуре, в частности, в украинской столице, в городе Киеве. Что вам известно о смене нашей тактики? Сегодня уже не второй, не третий, четвертый день, как мы наносим массированные удары по ТЭЦ и ТЭС. Какую нам это оказывает помощь на земле, как помогает нашим бойцам? Мы, Минобороны, сказали, что они контратаковали на трех направлениях, вроде все отбили. О чем идет речь?
Ну, длительный этап нанесения огневого поражения по всей площади Украины говорит о том, что это не месть, не сиюминутная какая-то ответная реакция. Это продуманный план, постепенно, все пункты которого мы выполняем непреклонно, постепенно двигаясь к одной цели. Победа России над милитаризмом Украины и Западной Европы, собственно. То, что мы наносим удары, не может сейчас срочно сказаться на ситуации на линии фронта. Это объективно. Мы бьем по складам, мы бьем по коммуникации, мы бьем по энергетическим объектам. Все это осложняет действия не на тактическом уровне. Ну, то есть мы не ставим подножку каждому солдату своей ракетой украинскому, который, ковыляя, потом не может идти. Нет, мы глобально нарушаем всю систему противодействия российской армии. И моментальный эффект от этого, он будет, но это не тактический уровень, а оперативный уровень. Мы уже выходим на оперативный уровень давления на украинский аппарат, боевой, военный, силовой, для того, чтобы затем уже на оперативном уровне продолжить свое движение вперед. То есть не борьба за поселки, которые сейчас происходят, и хвала тем солдатам, которые вот ведут бой сейчас в эту секунду и в Бахмуте, в том же Артемовске, в Первомайке, и в направлении Курахова, в Марьинке, в Майорске. То есть солдат воюет, но глобально мы ждем вообще совершенно другого от плана нашей войны. Безусловно, он уже существует. И нам нужно двигаться вперед мощно. Посмотрите, как проходили во время своей контратак украинцы, во время ослабленной нашей обороны. Ослабленные не потенциалом, а теми действиями и ошибками, которые мы, в общем-то, допускали, которые моментально исправили. Вот. И по 30 километров в день, по 40. Почему это нам доступно, и мы будем так делать? И мы делали так. У нас еще не задействованы воздушно-десантные войска. Сегодня много разочарований слышно по поводу, а почему они не высаживаются, а почему они там не громят там ракетные шахты, как у них в песнях поется. Послушайте, ну, будут созданы условия для действия войск, а ВДВ-то готовы. ВДВ готовы, но это элемент в общем комплексе действий. Поэтому неожиданные какие-то инициативные действия, генерация каких-то новых шагов и новых методов ведения войны, все нам доступно. И тем более Суровикин, я думаю, что он подскажет нам, как действовать.
Саш, сегодня Белгород был обстрелян американскими ракетами. И это не СЗО, это не «Хаймерсы», это противорадиолокационные ракеты. И понятно, что кроме нас, у нашего противника появляются новые средства поражения. Чувствуется ли это на фронте? Научились ли мы, научимся ли мы с ними бороться?
Но эти ракеты предназначены для выведения строя тех радиолокационных станций, объектов, которые, собственно, питают информацией нашу систему противовоздушной обороны. Ну, они же были сбиты. Вот. И там уже речь идет не о каких-то глобальных нарушениях нашей системы ПВО на Белгородском направлении. Напротив, я сам был удивлен, и у нас же мы данные получаем не только из прессы, но мы общаемся с военными. Я был удивлен, что они настолько подвержены, собственно, нашему противодействию с земли. Поэтому не так страшен черт, как, значит, его малютка, да. Вот. И мы, наверное, можем говорить не о том, что мы учимся. Мы здесь не мальчики для битья. У нас огромное количество ноу-хау у самих, и мы применяем активно, пугаем противника этим. Начиная от каких-то кулибинах на поле боя с минимального окопного уровня, заканчивая теми глобальными вещами, о которых, ну, говорить, опять же, возможно, невозможно. Но мы новые средства поражения, оперативно-тактические, превращаем для нашей подмоги вот именно в той ситуации, в которой мы существуем. Там некоторые доработки требуются, и мы получим очень серьезное оружие, в том числе дальнобойное.
Спасибо, Саша, огромное.
Спасибо
Наш
большое.
Военный корреспондент, репортер фронтовой Александр Сладков на прямой связи Донецк-Донбасс. Срочные новости для понимания. Столтенберга тоже привели вроде бы в чувство, дай бог. Конечно, исходим всегда только из того, что с позиции силы им так понятнее, когда мы говорим с ними построже. После заявления российского президента, что для защиты собственных территорий мы пойдем на все, Столтенберг заявил, что вот если конфликт начнется, Россия и НАТО, то мы, конечно, применим пятую статью. Но что касается Украины, Украина не член НАТО, говорит Столтенберг. С чего вы это взяли? Мы не собираемся применять пятую статью по отношению к официальному Киеву. Да, мы помогаем Украине, помогаем, но не больше. Никогда не планируем вступать из-за Украины в вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Прямая цитата, генеральный секретарь Североатлантического альянса. С одной стороны так, а с другой стороны вы видели. Распечатывают свои ядерные боеголовки, начинают готовиться, в том числе к ядерному Армагеддону. Андрей Константинович, мы с вас начинаем. Вы, простите, входите в ближайшее окружение Путина? Будем считать, что все депутаты входят, поэтому
если про считать, что все депутаты
50 грамм.
Слушайте, 50 грамм это на Украине, потому что там воруют интенданты, у нас положено фронтовые 100 грамм, правильно? Вот, поэтому...
И на кнопку.
Да, да.
Ну, давайте... так сказал Зеленский, придурок полнейший.
Да, но если говорить серьезно, то вот эти вот шарахания, которые мы сейчас наблюдаем, такие рефлекторные подергивания западных лидеров, они не могут не вселять сдержанного оптимизма. Ну, давайте разберем на примере вот этой пресловутой, вызвавшей такое обсуждение, резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Дело совершенно пустое. Во-первых, начнем с содержания. Дело в том, что западная идеология, она состоит из многих таких благостных, но друг другу противоречащих положений. Ну, например, право народа на восстание и обязанность государства подавлять любые нелегитимные способы захвата власти, особенно вооруженные. Или демократия – это власть большинства, демократия выражается в создании наибольших преференций для меньшинства. В данном случае сладкая парочка – это, с одной стороны, принцип самоопределение нации вплоть до отделения, с другой стороны суверенитет и территориальная целостность государства. Но если у них все так запущено, вот они нам постоянно твердят о каких-то правилах, но было бы на самом деле неплохо, чтобы они действительно прописали в правилах, вот где заканчивается, предположим, при каких обстоятельствах территориальная целостность и начинается право нации на самоопределение или наоборот. То есть это было четко зафиксировано. Вот в данном случае один принцип важен, в другом случае другой. Они, конечно же, этого не сделали. Почему? Потому что когда это все не прописано, то легче манипулировать. Скажем, на Донбассе за 8 лет два референдума прошло. Высшее выражение, самая прямая народная демократия. Высказали, нет, нельзя. Почему? А это нарушение принципа территориальной целостности государств. В Косово по существу муниципальный совет, который не имеет на это никаких прав. Его не для этого выбирали, он канализацией должен был заниматься, а он себя независимым государством объявил. Нормально, это же право нации на самоопределение вплоть до отделения. Таким образом, никакой реальной правовой идеологической основы у этой резолюции нет. Это вопрос вкусовщины. Нравятся референдумы, не нравятся референдумы, так голосую, это голосую. Ну ладно, бог с ним. Второй момент. Польза-то какая от этой резолюции? Вот я честное слово могу сказать, я глубоко сочувствую всем сотрудникам Организации Объединенных Наций, всем, и нашим, и ихним, которые этим делом занимались. Ну, нашим, потому что там, по главе с Небензией, потому что им в очередной раз пришлось метать бисер перед свиньями, но ихним я тоже сочувствую. Почему? Да потому что нам рассказывали о неимоверных трудах, с которыми они собирали, сколачивали эти 143 страны. Какие-то за кем-то следили, кого-то как-то шантажировали, выворачивали. Боррель говорит, вот мы так боролись, чтобы нас было больше 140. Проборолись, проголосовали. Что дальше?
Справедливости ради, это рекорд. Это третья антироссийская резолюция.
Да.
Первый раз 140.
Если стран, вопрос.
Второй раз 141. Идут на повышение. И мы с вами Бразилию упустили, это наш союзник
БРИКС. Я думаю, что абсолютно...
А Афганистан, Талибан, казалось бы...
Ольга, ничего мы не
упустили.
Они
тоже против России.
Ничего мы не упустили. Эта резолюция не имеет никакого значения. Она носит рекомендательный характер. И все страны, которые они нагнули в данный момент для голосования, они какие имели отношения с Россией, такие будут продолжать иметь
вопрос
дальше.
Вопрос добывателя. Если Венгрия. Они нагнули, почему не нагнули мы? Мы не умеем нагибать?
А зачем нам нагибать? Ну вот они проделали этот мартышкин труд, значит, заставили голоснуть за резолюцию, после чего венгры точно так же будут договариваться с нами по газу. Большинство сербов, они не поддержали нашу позицию, но большинство сербов будет продолжать поддерживать Россию. Мы будем развивать экономические отношения с Бразилией. От голосования этой резолюции ничего не произошло.
Осадочек остался.
Нет, вот я тогда скажу, зачем они это делали? Они это делали для Объясняю. Вот есть такая, у психологи говорят, что люди говорят, некоторые, и у них, когда возникает пауза между словами, они подсознательно боятся эту паузу выдать, и они говорят чтобы заполнить звук. Вот эта резолюция – это То есть, да, в данном случае нету никакого следующего хода, а делать что-то надо. И вот мне кажется, что для нас очень хороший признак, что этих у них в последнее время становится все больше и больше. Тут они заявляют, что Ермак вместе со Столбергом готовит какой-то новый договор о гарантиях безопасности со стороны НАТО Украине. Правда, говорят они, этот новый договор зафиксирует то, что и так уже делается. Это возникает вопрос, а зачем? То есть, условно говоря, мы понимаем с вами, что можно подписать сколько угодно бумажек. Но дальше встает простой вопрос, на который мы только что получили ответ. Дорогие друзья, вопрос принципиальный. Вот не в подписании бумажек, не в новых статусах, не в том, что считается или не считается Украина фактически членом НАТО. Вопрос в одном. Вы готовы вступить ради Украины в прямое военное столкновение с Российской Федерацией. И вот то, что мы от Борреля услышали сейчас, типа, если вдруг Россия никогда не грозила, наносить никаких ядерных ударов по Украине. Это просто их собственная фантазия. Но если вдруг Россия нанесет удар, то тогда мы уничтожим российские войска. Ну, это один подход. Да? Дальше мы с вами уже разбирали, что после этого. Ну, вы наносите удар по российским войскам, Россия, естественно, незамедлительно наносит ракетно-бомбовый удар по базам НАТО в Европе. Дальше остается несколько минут для того, чтобы немедленно на всем помириться, согласиться и разойтись. Ну, либо полноценная термоядерная война. Я думаю, что поскольку элиты Европы крайне жизнелюбивы, мы постоянно с вечеринок что-то такое видим, вот, вряд ли они, так сказать, так уж нацелены на термоядерную войну. Поэтому, скорее всего, все вот это вот вывезли оружие, прицепили бомбы, положили на место бомбы. Это является во многом блефом. Что не блеф? Не блеф, и что представляет для нас определенную опасность, это то, что они обещали поставлять новые, более сильные виды оружия. Ну, то есть практически они будут действовать в рамках той же заданной парадигмы. разведданные, инструкторы, наемники и оружие. Из этой парадигмы для нас самое опасное, конечно, оружие. Но они сказали, вот мы будем формировать на Украине новые дополнительные возможности противовоздушной обороны. Ну, к завтрашнему дню они вряд ли ее...
Ну, послезавтра сделают.
Я думаю, что и послезавтра нет. Но это значит, что все, что нужно уничтожить сейчас, надо уничтожать сейчас.
Это чистая правда. Послезавтра, послезавтра сейчас выступает в Брюсселе Столтенберг, который уже умудрился сказать, что мы начинаем официально поставлять теплую зимнюю одежду на Украину ввиду того, что исходим из того, что война будет долгой и не завершится в ближайшие месяцы. Еще раз, это прямая цитата. В остальном со всеми вашими тезисами согласна, но предел допустимого хамства по отношению к Российской Федерации, очевидно, расширяется. Мы вынуждены кое-что проглатывать, не отвечая достойным образом. Я имею в виду хотя бы те 143 страны, которые проголосовали против нас. И совершенно верно про ПАСЕ. Объявить-то мы можем, но обратите внимание, как филигранно уже был вброшен и вроде бы даже где-то проголосован термин о том, что мы с вами таки государство-террорист. Понятно, что ни к чему не обязывающая организация, не обязывающая ни к чему документы, но тем не менее факт состоявшийся, кто-то где-то в Европе на эту тему уже проголосовал. А что касается Борреля, послушайте, бедный несчастный страдает, что 35 государств в конечном итоге воздержались, государства большие. Такие, как Индия, уважаемые в экономическом смысле, и Китай в том числе.
Что касается мировой системы, основанной на правилах, Путин постоянно спрашивает, кто решает, какими будут эти правила, и бросает вызов системе напрямую. Но система хорошо отреагировала на это вчера на голосовании ООН. Больше 140 стран отвергли незаконную аннексию части Украины и вхождение ее в состав России. Я рад этому результату. За этим стоит много работы, общение с людьми с целью убедиться, что мы превышаем порог в 140 голосов. Но могу сказать, что меня беспокоит очень большое количество воздержавшихся. Плюс-минус 20% мирового сообщества решило не осуждать российскую аннексию. Для меня это слишком много, слишком много. Да, мы рады, так как бутылка полная, но все же немного пустая. Мы должны продолжать работу для того, чтобы это число снижалось, и чтобы те, кто воздержались, ясно говорили о том, что они отвергают аннексии части территории Украины России. Мы должны продолжать делать нашу дипломатическую работу.
Там еще есть черные квадратики, прекрасные, напротив стран таких прекрасных, как Туркменистан, которые не голосовали, Венесуэла, которая не голосовала, или просто не пускают ее дипломатов сейчас в Нью-Йорк, потому что не признают Мадуро, при этом договариваться с ними пытаются. Дмитрий Габич.
Нет, ну я думаю, что если бы 140 стран проголосовал за присоединение территории, это была бы серьезная поддержка позиции Российской Федерации.
Если вы выражаете.
Предположения очень серьезные. При всем при том, что примерно где-то 140, и мы поставляем в той или иной степени ту или иную как бы виды деятельности, скажем так, осуществляем. Но, в крайнем случае, влияем на экономику, как минимум, соответственно, этого объема стран. Вот. А вопрос заключается в другом, что, конечно, интерес ситуации заключается в том, что страны, которые воздержались, не представляют значительную часть населения в мире, так, между прочим. Вот одна Индия, соответственно, Китай, что стоит. Вот. Но вопрос заключается, конечно, в том, что, конечно, международная составляющая у нас очень оригинальна. Вот.
Лучше это мягко вы сказали.
Это я всегда мягко говорю. Вот. Потому что, как бы, если все работало как экономика, было все отлично. Есть такие подозрения. Вот. Но ситуация в следующем заключается. Ситуация заключается в том, что, скорее всего, как бы, этой частью мы тоже тянуть не будем. Как бы, ну, военные скоро тоже не скоро поедет. Вот. Поэтому основная сейчас задача, как бы, это экономически.
Если не скоро, это когда?
Вот когда Сладков скажет, что поехала, тогда поехала.
А, это
вот.
Что?
Есть такие подозрения. Вот. Ну, если, соответственно, запасаются, соответственно, зимней одеждой, есть такие подозрения.
Будем надеяться, что скажет завтра.
Очень маловероятно, как бы мы ни надеялись. Вот, я
во второй части
топливо же мы куда-то свозим.
Класс! Мы много чего свозим. У нас до этого добровольцев где-то набирали. Вот, вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что проблема в следующем. Как бы есть объективная реальность, надо просто понимать, как бы ее анализировать. Она, соответственно, ну, объективно, она рассчитывается, она просматривается. Все как бы можно, соответственно, по спутникам посмотреть, если там у кого-то не хватает военных, можно частные посмотреть. Махара, вопрос заключается в следующем. В том, что сейчас основная задача, конечно, все подготовка идет к отопительной составляющей. Эти страны голосовали не потому, что как бы, у нас там какие-то замечательные результаты, как бы, не того, что Индия думает, ой, сейчас я проголосую, не дай бог, там какие-то военные операции начнутся. Нет, из экономики они все это сделали. Естественно. Вот, так на эту, естественно, тему надо и дальше... И...
Это, как показывает практика, не влияет. О. Венгрия и Сербия голосовали против.
Я напоминаю, что Сербия, когда еще раз до этого резолюции голосовала против, приехал и сказал, что ее руки выворачивали, потому что Хорватия, напоминаю, перекрыла доступ к энергоносителям. Да. К нефти, прежде всего. После того, как, естественно, ограничения. Сейчас
мы новую ниточку протянем.
Ну, это Венгрия тянет, вот. Ну, а, кстати говоря, следует отметить, что вообще-то мы крупнейшим НПЗ, так сказать, нефтяной компанией владеем в Сербии, так, между прочим, вот, более 150%. Вот, поэтому это еще глубокий вопрос, куда мы еще тянем. Вот, к себе же фактически. Вот, поэтому история заключается в следующем. Сейчас основная задача заключается в том, чтобы как бы экономическая составляющая не произошла. Если бы все, что происходит сейчас, происходило бы с Ираном, с КНДР, со всем чем угодно, как бы такое же последствие и было. Мы здесь стоим благодаря, как бы, соответственно, вот этим странам, которые, с которыми была проведена работа. Вот, и благодаря нашей экономике многострадальной. Вот, давайте ей поможем. А смысл заключается в следующем.
Мы газ перенаправим через Турцию. Получится?
Так мы и так перенаправляем этот газ через Турцию, на самом деле. Мы туда, соответственно, изначально запланировали строить несколько веток. Изначально предполагалось, что Турция станет хабом. Она уже...
Но это закроет полностью проблемы северных потоков?
А, северные потоки работают на северную часть Европейского Союза, которая наиболее энергоемкая составляющая. То есть там основная часть производства находится, там, соответственно, сердце Европейского Союза бьется. То есть можно, соответственно, это делать через южный периметр, и все равно это, соответственно, будет как бы поддержка, но при этом той же самой Германии придется перекидывать эти объемы через, например, ту же самую Австрию. Сейчас, например, у нас с Венгрией был заключен контракт по газу. Часть они получали Северного потока 1, соответственно, с Германией. Сейчас, соответственно, они все получают непосредственно фактически с Балканского маршрута. То есть проблема заключается в том, что это усилит возможности экономических стран, которые ближе находятся на этом маршруте. То есть это Балканы, прежде всего. Это Восточная Европа. И усложнит конец этого маршрута, который будет упираться в Германию, вот, так сказать, туда заходить.
Турция — это новая Германия, прощай. Немецкая промышленность.
Турция хитрее на самом деле. Турция, во-первых, в Турции будет немецкая промышленность, потому что это самая близкая часть этому хабу будет находиться. Плюс ко всему, Турция и так является членом экономического пространства Европейского Союза. Она все так переживает по поводу того, что...
Ассоциирована с Европой, да?
Да, она без пошлин поставляет. Зачем вам быть членом Европейского Союза, что вам Европейский Союз что-то навязывался, наверное, бог с дуру евро вам еще введет. Если вы можете находиться в том же самом периметре, иметь свою лиру...
Им бы евро не помешал с той инфляцией, которую переживает лира.
На самом деле, с точки зрения экономики, с точки зрения экспорта, это очень выгодно. Потому что это очень сложно для населения, для инфляции, для всего остального. А с точки зрения, естественно, производства, ты производишь в дешевой валюте. То же самое, например, делала в свое время Польша. Она целенаправленно ослабляла свой злотый для того, чтобы, находясь в периметре Европейского Союза, спокойно себя производить. С точки зрения какой-нибудь Германии, ей проще пойти в какую-нибудь Турцию, там развернуть производство и производить дешево, плача за это все, оплачивая лирами, чем находиться в дефицитном, который на 20% каждый раз сокращается еще производство, не дай бог, Германии, и там производить хоть что-либо. Проблема в этом и заключается. Проблема заключается в том, что Турция это выиграет. Вопрос в том, что Турция всегда хотела этим быть хабом. Она, у нее были проблемы всегда с добычей, но она всегда стягивала на себя все газопроводы. Это она проложила первый Баку-Тбилиси-Джихан, который, естественно, нес у нас нефть с Азербайджана. Баку-Тбилиси-Азери-Газ с Азербайджана. Она, соответственно, вела переговоры про прохождение иранского периметра. Через нее, между прочим, курдская нефть тоже качается в направлении, соответственно, Кандеруна. То есть она всегда хотела быть этим хабом. И Европа больше всего этого боялась на самом деле. И в свое время, когда было принято решение о торпедировании Южного потока, который всегда торпедировал Бойко Борисов, вот, во многом представитель Болгарии, то тогда как раз идея была в этом заключалась, что если вы не хотите напрямую взаимодействовать, напрямую, естественно, прокладывать ветки, знакомьтесь, вот ваш, соответственно, посредник Эрдоган. И он будет использовать этот...
Справедливости ради, на тот момент торпедировали США, а Бойко Борисову не повезло быть премьер-министром страны в этот печальный...
Хотелось бы отметить, Бойко Борисов сам подписал решение и о торпедировании АЭС, и о торпедировании Баку.
Понятно, сам.
И, соответственно,
вы хотите, чтобы американцы уже приезжали, подписывали
за них? Я хочу сказать, что давили и на Венгрию, и на Сербию, а у них как бы хватило как бы экономических целесообразностей, то есть мягко выразился, не называя конкретные органы, чтобы, соответственно, отстоять свою позицию.
Так-то и Зеленский сейчас сам воюет с Россией, так же, как и Бойко Борисов, большой молодец. Так
если страны принимают какие-то решения, они принимают за это последствия. Если у него получается воевать, если, соответственно, он получает экономическую помощь, как бы, естественно, он принимает такое решение. Но проблема заключается в том, что после этого в Болгарии были массовые акции протеста против ЖКХ. После этого тот сам Бойко Борисов 4 раза раскаивался в том, что как бы
пришлось
он...
Пришлось обращаться к Путину.
Более того, он тот же самый Балканский поток и активно лоббировал. После того, как сказал, что мы очень серьезно ошибся. А проблема будет в следующем. Уже лет через 5, через 6, если, не дай бог, если в лучшем случае...
Если дай бог.
Аллах, тогда уж Эрдоган пройдет свои парламентские, президентские выборы. Вот. то тогда придется договариваться с человеком, у которого будет собрана иранская нефть в перспективе, и, соответственно, азербайджанская нефть и газ. И вот этот весь основной хаб придется договариваться с ним. Это человек, который одновременно может и Барактары поставлять, и, естественно, военными конфликтами заниматься, как бы всем остальным...
Усатый таракан, как в молодости называл его Володимир Зеленский.
Я бы не оскорблял один из этих политиков, просто как бы по...
А я бы тоже не оскорбляла. Вы, пожалуйста, к Зеленскому апеллируйте. Он теперь может оскорблять кого угодно, хоть окружение Владимира Путина, которое, еще раз скажу, по 50 грамм считает Володимир, и ядерный удар.
Ну, соответственно, изобразить что-нибудь как бы здесь, я думаю, он перестанет это делать. Вот, проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что сейчас как раз такая ситуация вырисовывается, когда у вас переговорщики станут очень оригинальными. У вас переговорщик — наследный принц, который, соответственно, у него масса таких, соответственно, как бы этих, в книге обид, как бы...
Короли и султаны у нас теперь.
Короли,
переговорщики.
Да. Это к вопросу...
Просто шахрезада какая-то.
Ну, смотрите, мы до этого дожили...
Тысяча и одна ночь.
Мы до этого дожили на самом деле. То есть ситуация, при которой...
А это неплохо.
Ну, скажем...
Это неплохо, потому что есть замена вот этим людям напыщенным, которых зовут премьер-министр, вернее, канцлер Германии и президент Франции.
Вот на самом деле, если вы внимательно посмотрите... Это...
Их функции выполняют монархии!
Наследные. Вот. Но проблема заключается в следующем. В том, что, если внимательно посмотреть, это те люди, которые произошли через очень оригинальные истории. Вот эти истории, на самом деле, определили их сейчас позицию. Через что прошел Эрдоган? А ничего, что у него перевалер практически был с военной базы. Его, соответственно, вертолеты расстреливали, соответственно, его резиденцию. Так, между прочим, в крайнем случае, в котором он считал свою резиденцию. И он через это прошел, и это помнит. Соответственно, Мухаммед бин Салман, это человек, между прочим, который прошел через ситуацию, когда его собирались, соответственно, в бан загнать. Да? И считай, ему хотели заморозить. Саудовская Аравия, между прочим, хотели, соответственно, теракт 11 сентября официально предъявить, естественно, целый объем как бы такого типа требований, когда ему отрубили ту же самую, естественно, йеменскую компанию. И таких историй много. Есть, соответственно, Моди тот же самый. Он занимает умеренную позицию, но он тоже помнит, как ТС-400 вырубали, соответственно, как поддерживался Пакистан, между прочим, очень долгое время. То есть из этих людей, из этих личностей, на самом деле, собирается ткань этого будущего. И вот это ошибки, которые были сделаны, их необходимо правильно собирать. И самим как бы эти ошибки не совершать нам. То есть, например, та же самая Венесуэла, которую мы очень долгое время поддерживали, и в которой, между прочим, спасали, между прочим.
И спасаем по сей день.
До сих пор...
Наш Лукойл там добывает и прекрасно строит дома.
Но при этом надо понимать, что, соответственно, там...
Вытаскивая из нищеты людей.
Роснефть положили под санкционное воздействие, в том числе частично за Венесуэлу. И после этого Мадуру проводит переговоры какие-то сепаратные с Шевроном. То есть проблема заключается в следующем. Наша задача, прежде всего, удержать своих. Это самое важное, их не потерять. Потому что новых приобрести потом будет возможно.
Но... С Афганистаном надо разобраться, свои, чужие. Талибан, вроде первое государство в мире. Я имею в виду Российская Федерация, которая стала
наложить отношения.
Я об этом и говорю. С правительством Талибана не сильно однозначным. Они приходят и голосуют против нас. Как вы правильно сказали, из этих материй ткань складывается. У них там свои материи. Покажите нам, с кем теперь приходится дружить Макрону. Мы знаем, что он раньше... любил звонить Путину. Видно, Путину тоже предлагал по WhatsApp. Путин, я полагаю, сначала удивился, потом отказался, но спасибо, что есть Зеленский. Внимание.
Из всех этих мировых лидеров, кто вам поможет? Кто вам ближе?
Ближе или кто может больше помочь?
Ну, это помочь на человеческом уровне.
А, на человеческом.
Ни на финансовом, ни на... Конечно, это сами сильные страны, которые вам больше могут, конечно, помочь. Но на человеческом уровне есть люди, с которыми есть ближе отношения?
У меня действительно были близкие отношения с Джонсоном. Близкие. Он с Джонсон, Дуда... Я мог им и реально, и Латвия, Литва, и Гитанасу я мог позвонить. Это тех, кому я мог позвонить. И Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp. И мы действительно очень много с этими президентами, о которых я сказал, говорим не по протоколу, а быстро. Конечно, есть дипломатические отношения и с президентом Соединенных Штатов, и с Олафом Шольцем и так далее. Вот. И они, эти отношения такие же крепкие, как с этими странами, про которые я сказал. Я просто говорю, что еще появились именно вот эта iPhone-дипломатия. Она мне помогала очень сильно в первые дни войны. Я с Дудой говорил и ночью.
Пожалуйста.
Ну, по крайней мере, мы знаем, каким телефоном пользуется президент Зеленский. Если он говорит про iPhone-дипломатию, он не работает на Android. Да, но возвращаясь как бы к вопросу голосования в ООН, вообще, что, как, почему. Все, что происходит на мировой арене, в той или иной степени завязано на ценности. Что предлагает та или другая страна другим странам, потому что международные отношения, они всегда в той или иной степени основываются либо на равноправии, либо тогда вот я гегемон, а вы, извините, действуете в моей парадигме. Именно сейчас вот мы видим, что гегемон, уходящий, Соединенные Штаты, он напряг,
куда он уклонил.
Куда уходит? В небытие. Рано или поздно уходит любой гегемон. Это история, которая никогда не прекращается. Если мы помнили...
Смотрите, как быстро бегает.
Ну,
с вами вот не согласился бы.
Фукуяма говорила о конце истории, закопайте, но вот ваш конец истории все. Бежит. Это вот, фукуя. Как упадет, так вот и не будет гегемон.
Ну, то есть гегемон не уходит, гегемон убегает.
Да. А, и сегодня вот цитировали несколько раз Джозепа Борреля, и он говорил много интересного. Он сказал сегодня вообще замечательную вещь. Он вот на этой же самой, на этом выходе к прессе, он сказал, что Европа – это сад, значит, который мы построили, а вокруг нее джунгли, которые теперь вторгаются в этот сад, который мы построили для себя, понятно. И когда он это сказал, ну, у меня вот просто как-то вот повеяло каким-то Киплингом, какими-то вот колониальными сюжетами, когда там рассказывали, что есть там вот... Белая Европа, и есть все остальные там вот эти вот расовые и прочие теории, недоразвитые народы, которые надо вытягивать куда-то, а может и не вытягивать, может быть, оставить там тот же самый бельгийский император, он что там, сильно конголезцев вытягивал? Нет, он им руки рубил за то, что каучук ему не давали. И вот это вот повеяло именно тем самым холодком 19 века. А потом товарищ Боррель сказал вообще замечательное. Вот мои восточноевропейские друзья, как он сказал, мы сейчас сражаемся с Россией, и нам нельзя говорить всю правду. Вы не должны лгать, но не надо говорить всю правду, то, что происходит сейчас на Востоке. То есть, знаете, уже вот то, что мы здесь говорим в этой студии, что Запад – это... цивилизация лжи, это цивилизация лицемерия, подмены ценностей и двойных стандартов, это все уже сказано, вот, пожалуйста, главой европейской дипломатии. И, ну, я хочу сказать, вот мое личное впечатление, я вчера беседовал с немецкими и американскими экспертами по энергетике о выступлении Путина на энергетической неделе, когда вот была в очередной раз протянута, ну, скажем так, дружеская рука вот этого равноправного сотрудничества, когда мы вам даем ресурсы и получаем, по крайней мере, уважение.
Но здесь не дружеская все-таки рука, а прагматичная.
Прагматичная, рука. Да, но равноправного взаимодействия, когда говорится, что мы согласны вернуться к сотрудничеству, но под гарантией безопасности, под гарантией каких-то нормальных взаимоотношений в будущем, мне сказали нет. Мы говорим опять о ценностях. Я говорю, хорошо, что за ваши ценности? Наши ценности, мне ответили, это технологии. Мы завтра даем новый какой-то технологический уклад, продаем это новым странам. Ну, понятное дело, это зеленая энергетика, о чем они по-прежнему еще бредят. И после этого все ваши вот эти нефтяные, газовые, угольные расклады становятся, ну, приблизительно, как, я не знаю, там, 19 век, там, условно. Я говорю, хорошо, а вы смотрели на вашу собственную программу, когда вы... приняли ее в 2030 году иметь 45% зеленой энергетики, а сейчас тихонечко прокорректировали, 30% поставили. Почему? Потому что оказывается, что без России построить вообще какое-то устойчивое общество, ну, невозможно. Получается как? Стоп мобильник, стоп холодильник, стоп кипятильник, стоп морозильник и
майлайф. Но это все-таки дорога с двусторонним движением, потому что конечно. Мы без них тоже очень много чего не можем из-за вообще. Из-за например, той же углеводородной сфере, мы не можем развивать СПГ без западных технологий.
А вот интересный случай.
Потому что
о чем сегодня
не умеем, не научились.
Технологию себе сократили. Нет, о чем сегодня пишет Bloomberg, что первые танкеры с СПГ, вышедшие с СПГ-терминала в Балтийском море, начинают приходить на Средиземное побережье. Причем и в Африку, и в Грецию, и в другие страны.
Они есть. Боже!
Можем,
в море.
Евгений, можем.
Это французская технология, это не наша технология.
И сегодня тот же самый разговор с Эрдоганом, это разговор о пуске первого блока Акую, атомной станции. Еще раз, у нас есть собственный путь.
И это мы умеем.
Технологическое совершенствование, которое отличается от западных солнечных батарей отличается от западных ветряков.
Я имею в виду business as usual, условный. Да? То есть мы не сможем перехватить инициативу у американцев с точки зрения поставок СПГ. Если они начнут поставлять СПГ, то мы не сможем такие же объемы поставлять там, по ценам ниже. У нас нет ни танкеров такого количества, ни технологий СПГ.
Они строятся год.
Они строятся долго, они строятся...
Мы их не начали строить.
Ну, еще раз, посмотрите, мы прекрасно понимаем, что последние 8 лет мы готовились вот именно к тому конфликту, который сейчас идет. Потому что мы понимали, что рано или поздно мы столкнемся с Североатлантическим блоком и столкнемся в самой неприятной для себя ситуации. И я должен сказать, что экономический блок, который сейчас можно ругать, можно говорить, что он что-то недоработал, но по сравнению с другими как бы нашими сферами, в частности, допустим, как мы сейчас обсуждали,
это говорит о наших других сферах, а не об экономическом блоке.
Экономисты наши сработали на 100%. Класс. И здесь вот возникает вопрос. Я сейчас вспоминаю
единственное. Другой подход. Экономисты сработали нормально, а все остальные совсем
хреново плохо сработали.
Хорошо.
При всем уважении.
Давайте. И для меня вот это пальто, которое Путин отдал Мухаммеду Бин Заиду, президенту ОАЭ, и когда европейцы написали, а что это Путин нам миллионы пальто не выдает? Так вот это новый мир, который приходит, когда Россия будет сотрудничать. И можно говорить, что иранские дроны это мопеды или балалайки, но они летят и долетают до цели. И ничего, извините, пока ПВО хваленое, в том числе, которые поставляли ПЗРК, сделать не может. И поэтому еще раз, надо верить в свои силы, надо искать союзников. А союзники у нас уже есть. Смотрите, даже я здесь согласен, Индия и Китай, это, извините, не полмира, но это важная часть мира, которая пока не настроена к
нам. Натяжкой можно назвать союзниками. Партнеры, да, но партнеры, не союзники.
Да.
Просто все их союзники единым фронтом, целиком Европейский Союз, целиком Североатлантический Альянс проголосовали против Российской Федерации. А те люди, которых вы называете нашими союзниками, не стали голосовать в поддержку Российской Федерации. Все, что смогли, это пока воздержаться. Будем списывать это на то, что если есть и будет какой-то новый миропорядок, он формируется, и их позиции еще не столь крепки, хотя, ну, казалось бы, чего может бояться Китай. Про пальто Песков сказал, если не отдаст, ничего страшного, а он, похоже, не отдал, уже уехал, и отдавать не планирует.
Потом музеи выставят.
Наверняка. И что касается заявления пресс-секретаря российского президента, он тут, наконец-то, мы долго ждали, наверное, будут какие-то подробности по поводу диверсии на турецком потоке, коль скоро Путин объявил, что они готовились. Вот, наконец-то, нам все рассказали. Люди, которые хотели устроить теракт, задержаны. Скоро, наверное, их мы с вами увидим. Внимание.
Они посягали уже и на турецких. Были взяты диверсанты. Несколько человек было арестовано, хотели взорвать на нашей территории и на суше. И на посягательство на, собственно, остающихся в функциональном состоянии, полностью загруженных, работающих как часы, машин.
Скоро вернемся.
Через минуту. То, что они всех и правда достали. Первым мы с вами хорошо помним, сломался Роджер Уотерс, это бас-гитарист Пинк Флойда. Теперь сломался основатель Modern Talking Дитер Боллен. Раскритиковал санкции против России, от которых русским не холодно, не горячо, а вот немцам холодно. И очень холодно. И теперь они боятся замерзнуть зимой, вынуждены кутаться потеплее. Что характерно, публика встретила слова бурными и продолжительными аплодисментами.
Дитер Боллен неожиданно раскритиковал санкции против России.
Я придерживаюсь следующего мнения, и можете меня сейчас освистать, мне все равно. Я считаю, что если бы мы не ввели санкции против России, а благоразумно сели бы за стол переговоров, немцы бы сейчас не хватались за головы и не кричали, что теперь мы замерзнем и так далее. Но это же все полное дерьмо, я так считаю. Нам рассказывают, что якобы нужно отнестись с пониманием, ведь на Украине война. Вот только что мы имеем в итоге. Россия сейчас просто продает газ в Азию за гораздо большие деньги. У меня это все в голове не укладывается.
Как вы поняли, Дитер Буллен отказывается понимать, зачем нужны санкции против России. Во время этого выступления публика буквально рукоплескала Дитеру Буллену. Он высказал свое мнение и заслужил за это в зале одобрение многих.
К сожалению, подобные высказывания мы слышим в Германии все чаще. Не стал молчать и Дитер Буллен в своей речи. Да, все больше немцев выходят на протесты, и дискуссия о целесообразности санкций против России разгорается в Германии все жарче.
Не зря я в третьем классе купил пластинку Modern Talking. Пожалуйста.
В Соединенных Штатах прошла выставка вооружений и специальной техники под эгидой Ассоциации сухопутных войск. Можно сказать, она прошла под неформальным девизом «Оружие для Украины». И там уже военные вооруженных сил США начали делать выводы по результатам специальной военной операции. Вот некоторые заключение, к которым они пришли. Первое, оружие должно быть без лишних наворотов. То есть простым, удобным в эксплуатации, удобным в боевом применении. То есть оно должно осваиваться бойцом средней квалификации в достаточно короткие сроки.
То пусть украинцы берут камни и идут воевать с русскими.
Что касается артиллерии, то артиллерия, собственно говоря, подтвердила, что она бог войны в сочетании, естественно, с корректируемыми боеприпасами и беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для корректировки огня. На этом фоне американцы решили возобновить серийное производство гаубиц М3 «семерки», которые хорошо себя показали в ходе конфликта на Украине. В этом плане иногда хочется рвать волосы на голове. В каком плане? Вот наша перспективная гаубица коалиции СВ, ее разрабатывали ведь больше 10 лет. Деньги на этот проект то находились, то его закрывали, этот проект, на время, потому что средства заканчивались. Но тут хочется сказать, на что у нас только в этот период времени денег не находилось. А вот на такое перспективное оружие, на средства корректировки...
Скажите, Михаил Михайлович, на что находилось?
Это уже не по моей кафедре.
Михаил Михайлович, судя по всему, действительно, мы большее количество ракет, которые были выпущены по Белгородской области и Белгороду, американских ракет сбили, судя по всему. Что это за ракеты и как нам удалось это сделать? То есть победили в этой воздушной битве?
Сейчас еще очень трудно судить о том, потому что, опять-таки, надо, как говорится, внимательно посмотреть все результаты объективного контроля. Но то, что явно украинская сторона планировала нанести гораздо большее разрушение этому областному центру, это очевидно. И очевидно все-таки, что система ПВО, опять-таки, но явно они не хотели ни на этот результат выйти, чтобы повредить там одно здание. Поскольку вот в этом плане уже можно сказать, что средства зенитно-ракетного прикрытия, радиационная разведка, средства управления, в общем-то, свою задачу при отражении этого удара средств воздушного нападения выполнили. Вот это я говорю как специалист. Опять-таки, что в завершение вот, освещения вот этой выставки, что они планируют в ближайшее время поставить Украине? Опять-таки подтверждено, что огромное значение имеют беспилотные летательные аппараты, особенно в тактическом звене, в том числе и баражирующие боеприпасы. Собираются поставить Switchblade 600, беспилотные летательные аппараты Puma и Phoenix Ghost. Этот беспилотный летательный аппарат настолько секретен, что его не было даже на выставке. Представитель предприятия промышленности был, аппарата не было. Ну и что в завершение следует сказать, что опять-таки предпринимаются меры с американской стороны, да и нам, наверное, пора только об этом задуматься, что все-таки надо усиливать защиту бронетехники с верхней полусферы. Самая уязвимая часть, самая тонкая броня легко поражается и беспилотными летательными аппаратами «Камикадзе», и противотанковыми ракетными комплексами. То есть надо усиливать верхнюю полусферу каким-то образом. И что касается более так сказать, масштабных выводов из всего там сказанного, да и не только там, опять-таки, Великобритания завершила подготовку еще 10 тысяч украинских военнослужащих, уже 20 тысяч, две дивизии. И Канада готовит к отправке вооруженным силам Украины 500 комплектов зимнего обмундирования. Воевать собираются в долгую.
А в Киеве прямо сейчас объявили снова воздушную тревогу.
Вернемся.
Итак, китайская Global Times отмечает, что заявление генсека Альянса Столтенберга о проведении учений сил ядерного сдерживания и это проявление страха и нежелание показаться слабыми. Издания указывают, что Североатлантический альянс своими играми ведет Украину к самоуничтожению, а американская экономическая политика ведет к уничтожению Евросоюза. В ЕС при этом вроде бы начинают что-то понимать, беспокоиться, пишет та же Global Times. Обозреватель издания указывает, что Берлин и Париж начали открыто выказывать недовольство Вашингтоном и называют это пробуждением суровой реальности.
Президент Байден оповестил Конгресс по поводу того, в ком его администрация видит крупнейшую угрозу национальной безопасности для США. В новой стратегии национальной безопасности Байден считает, что вторжение Владимира Путина на Украину не является самым крупным геополитическим вызовом для Америки. Такая роль отводится Китаю.
Здесь идея в том, что все взаимосвязано. Россия и Китай установили очень тесные взаимоотношения. Русские используют много китайских оружейных систем и наоборот. Россия поставляла много оружия Китаю. И в плане используемой тактики Китай пристально наблюдает за тем, что русские делают на Украине. И потенциально может использовать ту же тактику и методики для вторжения на Тайвань. Плюс, здесь можно сказать, существует ось, которую сформировал президент Си и президент Путин. По сути, для противостояния странам, которые хотят сохранить текущий мировой порядок.
Провал России сам по себе не спасет мировой порядок, основанный на правилах, потому что ревизионизм Кремля не единственная и не самая серьезная угроза, основанному на правилах порядку. Так называемое партнерство без границ, провозглашенное Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, также является явным вызовом послевоенному порядку, построенному на основных ценностях Устава ООН. И, конечно же, мы внимательно наблюдаем за последствиями 20-го съезда Коммунистической партии Китая, чтобы увидеть любые изменения в международной политике Китая. Независимо от того, мы должны противостоять этому глобальному вызову. Мы должны восстановить доверие к нашим глобальным целям и нашим глобальным правилам.
Главный разведчик Великобритании сэр Джереми Флеминг, глава так называемого Центра правительственной связи, озвучил большое предостережение о Китае, их ценностях и влиянии.
Китай намеренно и терпеливо стремится получить стратегическое преимущество, формируя мировые технологические экосистемы. Они рассматривают нации либо как потенциальных противников, либо как потенциальных государств-клиентов, которым угрожают подкупом или принуждением.
Единственная хорошая вещь, которую может дать эта война на Украине, это то, что, я думаю, китайцы были бы удивлены западным единством, объемом экономической помощи, поступающей на Украину, превосходством западных военных технологий. Надеюсь, это заставит их задуматься.
Армия России наносит массированные удары по украинской инфраструктуре во всех областях Украины. Воздушная тревога. Ракеты находят и поражают новые цели, военные и энергетические объекты. Во Львовской области горит пораженная крылатой ракетой ТЭС. По словам львовского ГУ «Лейтера» Козицкого, поражен также некий военный объект в Злачевском районе. Помимо ракет, в ударе задействованы дроны «Камикадзе» «Герань-2». Беспилотники этим утром поразили цели в Киевской области, Николаеве и Одессе. На Украине впервые засветилась и уменьшенная версия «Герань-2», схожая с иранским дроном «Камикадзе» «Шахет-131». Возможно, это и есть «Герань-1». Украине помимо НАТО должен помочь, вы не поверите, Марк Хэмилл, актер, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах». Он собирает деньги на армию дронов для ВСУ и называет Россию империей зла. Ну и как в фильме, мечтает ее победить.
Украинцы называют снаряды, издающие этот звук, летающими газонокосилками смерти. На этом видео запечатлено смертоносное дополнение к путинскому арсеналу дальнобойного оружия. В начале войны украинские беспилотники турецкого производства «Байрактар» доминировали на поле боя, даже вдохновляя патриотическую песню. Но затем появились более грозные иранские беспилотники. Сообщается, что Иран поставил в Россию как минимум сотни своих боевых беспилотников. Украинцы говорят, что Россия заказала около 2400 иранских беспилотников, и они используются Россией для ударов по всей Украине.
is a great military leader.
Великий военачальник, которого на самом деле никогда не существовало, Марк Хэмилл, актер, сыгравший Люка Скайуокера, которого никогда не существовало, который вел войну против Империи Зла, которой никогда не было, но он, по-видимому, является послом дронов в очень реальной жизни и смертельной войне. На этих кадрах он разговаривает и совершает небольшой круг почета в свою честь на MSNBC.
Нет, это не армия дроидов, это армия дронов. И я был очень удивлен, когда со мной связался президент Зеленский. Я не спрашивал, почему, но я думаю, что они видели мою поддержку Украины в моей ленте в Твиттере. Но вы знаете, я не привык, чтобы со мной связывались мировые лидеры. Я тут, можно сказать, придворный шут. Дроны определяют исход войны. Они необходимы Украине для защиты своей границы и чтобы защитить своих граждан.
Люк Скайуокер не настоящий, его повстанцы тоже не настоящие, как и та сила, которую он использовал, чтобы уничтожать звезду смерти. Наверняка украинскому президенту есть чем заняться, кроме как продолжать болтать со знаменитостями.
В общем, если сила с украинцами не прибудет, и джедаи не помогут, Киев займется оккультизмом, и это не шутка. Украинский министр обороны Резников на вопрос журналистки о том, когда завершится война, сказал, что забыл карты Таро в номере. Поэтому ничего обещать ей не может. Хихикает, научившись у своего клоуна-президента. Хихикает, при этом на Украине идет война. В принципе, вообще для нацистов ничего странного в этом нет. Гитлер тоже увлекался оккультизмом. Все тот же Резников, видимо, разложив карты, заявил, что киевский режим уже де-факто присоединился к Североатлантическому альянсу. Этим откровением он поделился у себя в Твиттере после встречи с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. Сказал Столтенбергу спасибо за поддержку со стороны западного военного блока. Ну а сегодня этот самый генсек поставил Резникова на его украинское место. Сказал, что если нападут на члена НАТО, альянс будет следовать пятой статье и будет защищать партнера. Ну а Украине будут лишь помогать и совершенно точно не воевать за нее. То есть, еще раз, воевать за своего, как выразился Резников, де-факто члена никто не хочет. Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли выступил еще круче и обиднее для Зеленского. Он сказал, что Киеву надо помочь, потому что Киев воюет за нас. Точнее, Киев воюет вместо нас, отстаивая наши американские интересы и умирая вместо американских солдат.
Они здесь для того, чтобы увеличить поставки оружия на Украину. Это тот вопрос, который стоит перед министрами обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, после авиаударов России по Украине. Они разрушили критическую энергетическую инфраструктуру. Основное внимание уделяют системам ПВО.
Министры обороны примерно 50 западных стран встречаются в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Они обязались продолжить отправлять военную технику на Украину. С их слов так долго, как это потребуется. Итак, это последний из стран G7 группы существующих стран. А теперь давайте послушаем секретаря Остина.
Украинские вооруженные силы использовали системы типа «Хаймарс», чтобы изменить динамику войны, которую начал Путин. И это помогло украинским силам перехватить инициативу во время их контрнаступления. Поэтому мы продолжим наращивать возможности, чтобы помочь Украине в нынешней борьбе. И я отдаю должное членам контактной группы, которые сделали все возможное, чтобы оружие и техника попали в руки украинских сил.
Эта международная помощь сильно варьируется среди членов Большой Семерки. США внесли, безусловно, наибольший вклад, предоставив 27 миллиардов евро военной помощи. Великобритания также направила помощи на сумму в 4 миллиарда евро с начала конфликта. Больше, чем Польша, Германия и особенно Франция. Ее обвиняют в том, что она сделала недостаточно, пожертвовав всего 233 миллиона евро. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон пообещал увеличить поддержку Украины. Франция намерена направить еще 6 гаубиц «Цезарь» в дополнение к 18 уже имеющимся. Также Украина получит немецкую систему ПВО «Ирис-Т».
Теперь Владимир Зеленский просит нечто особенное. Он хочет получить больше систем ПВО для создания воздушного щита. Так он это называет. Первая партия из Германии уже прибыла сегодня. Эта система настолько продвинутая, что у самой армии Германии еще нет к ним доступа. Поставку из США ждут к следующему месяцу, а остальные страны, вероятно, последуют их примеру и помогут своими собственными системами воздушной обороны. Украинские чиновники считают, что их ПВО предотвращает еще более серьезные атаки.
Германия поставила Украине самую современную систему обороны. Это очень важная для Украины поддержка в ее борьбе против ракетных бомбардировок и террора, которому подвергается население. Это пока лишь одна система. Три такие же мы отправим в следующем году.
Мы ожидаем услышать больше объявлений о военных обязательствах на этой неделе. В то же время, только за последний час мы получили известие из Франции. Президент Макрон пообещал Украине радарные системы и ракеты. Кроме того, Нидерланды обещали ракеты на сумму более 14 миллионов долларов.
Ранее сегодня мы слышали от канадцев, что они собираются отправлять зимние шапки, обувь и перчатки просто для того, чтобы у солдат на передовой было надлежащее снаряжение, которое им может понадобиться этой зимой, поскольку конфликт вступает в новую фазу. Страны потенциально готовятся к долгосрочным поставкам оружия на Украину.
Это борьба не только в интересах Украины, в интересах всего мира защищать международный порядок, основанный на правилах.
То есть глава американского генштаба Милли, по сути, повторяет тезис Столтенберга, что победа России – поражение Запада. Об этом говорят уже без стеснения. Параллельно надеются, что еще чуть-чуть, и у армии России закончится высокоточная ракета, а там и остальные припасы, и вообще Россия скоро закончится. Не дождутся. Сейчас об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного натовца. В июле на эту тему рассуждал советник Зеленского Арестович. Он утверждал, что Москва никогда, никогда не сможет выпустить 48 ракет одним залпом по Украине. Только в этот понедельник по объектам украинской инфраструктуры, военным объектам, было выпущено более 70 ракет. Свои цели они поразили.
Энергетический террор. Трое суток подряд россияне атаковали критическую инфраструктуру Украины. Накануне снова ударили по объектам энергообеспечения в трех областях – Львовской, Винницкой и Днепропетровской. Из-за серьезных повреждений там вводят режим строгой экономии электроэнергии.
В результате массированных ударов по критической инфраструктуре Украины нарушена работа свыше 100 объектов энергетики и водоснабжения. Статистику приводит Укрводоканал. Высокоточные ракеты разорвались в 20 городах, среди них Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Харьков, Кременчук, Днепропетровск, Кривой Рог, Николаев, Одесса. По словам главы Минэнерго Галущенко, повреждена треть энергетической инфраструктуры страны. Среди пораженных целей как минимум 12 электростанций, теплоэлектроцентрали, а также 19 подстанций с напряжением 330 и 110 киловольт.
Сбили, не сбивают. Сбивают. Сбей, сбей, сбей его. Давай, давай, давай. Не сбили. Опять не сбили.
В Киеве высокоточные удары поразили ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую ТЭЦ, подстанцию Вокзальная и Трипольскую ТЭС. В украинской столице ввели почасовую подачу электроэнергии. Свет выключают с 8 до 12 утра и в такое же время вечером. Без электричества остается 105 населенных пунктов. Всего же перебои были зафиксированы в 3800 населенных пунктах, заявил замглавы офиса Зеленского Тимошенко. Веерное отключение по всей стране. Премьер-министр Шмыгаль распорядился понизить температуру отопления в жилых домах до 16 градусов.
После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это будет означать уменьшение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение будет 16 градусов, а среднее 18 градусов. Это необходимость и наш вклад в победу, поскольку от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму.
Анализ цели указывает, удары были пока только предупреждением. Россия атаковала ТЭС с напряжением 330 киловольт максимум. На каждый из них сразу несколько генераторов, и чтобы полностью вывести станцию из строя, потребуется уничтожить их все, включая паровой котел. Мощные подстанции с напряжением в 750 кВт, АЭС и ГЭС, на которых строится энергетическая система страны, Россия пока не трогала. Удары по ним приведут к дезорганизации всей энергосистемы Украины. Ситуацию в Киеве и центральных областях Украины удалось стабилизировать, заявили в Украэнерго. Зеленский, выступая на конференции Всемирного банка МВФ, обратился к странам Запада с просьбой предоставить кредит на восстановление инфраструктуры.
Нам нужны целевые кредиты объемом 2 миллиарда долларов на восстановление электрической инфраструктуры после разрушений и для расширения экспорта в Европу. Также, учитывая созданную Россией кризисную ситуацию на всем континенте, мы нуждаемся в кредитных лимитах для закупки газа, закупки угля и для следующего отопительного сезона.
Несколько крупнейших украинских заводов объявляют о приостановке своей деятельности или снижении масштабов производства. Среди них Полтавский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты и Криворожский металлургический комбинат. В МВД Украины остановилась автоматизированная информационная система, прекращена выдача водительских удостоверений и регистрация автомобилей. Пропагандисты из немецкого Bild придумали название российским ударом по инфраструктуре «Операция «Ледяная зима», где Путин в меховом пальто то из шапки, ушанки на фоне снега и льда.
То, что мы видим, это стратегия достижения мира под российским диктатом и предотвращения возобновления зимней войны, говорит 45-летний исследователь Восточной Европы Андреас Умланд. 80 лет назад Сталинград стал для немцев смертельной ловушкой. Битву за индустриальный центр Сталинграда историки считают переломным моментом Второй мировой войны. Несмотря на большие потери, Красной армии удалось окружить солдат гитлеровского вермахта. При температуре до минус 30 градусов десятки тысяч людей замерзли насмерть или умерли от голода.
Из-за нехватки собственных мощностей Украина прекращает экспорт электроэнергии в Польшу, Молдавию и Румынию. По данным Министерства экономики Украины, в сентябре выручка от экспорта электроэнергии составила 150 миллионов долларов, в два раза больше, чем в августе. Официальная Варшава напомнила Зеленскому, что обязательства по контрактам надо выполнять, несмотря ни на что.
Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, подорванные, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят, пусть просто откроют краны все. Тот ресурс, что приходит на еврорынок, продается в буквальном смысле втридорога. По цепочке раскачивает инфляцию. Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить. В данном случае на Россию.
Предложение открыть кран Германия тут же отвергла. Пресс-секретарь немецкого правительства Хоффман прокомментировала выступление Путина словами «хорошая попытка». Цены на дрова в стране бьют рекорды. Сейчас стоимость древесных палетов составляет 760 евро за тонну, в три раза больше, чем год назад. Всего за несколько дней цены на электричество в Дании выросли в 10 раз. С 30 евро за мегаватт-час до 240. В итальянском Риме сокращают время работы батарей до 11 часов в сутки. Экоактивистка Тунберг советует не закрывать атомные станции.
Лично я считаю плохой идеей делать ставку на древесный уголь, когда уже существует другой источник. Но, конечно, это очень заразная дискуссия.
Но что касается проблемы климата, являются ли атомные электростанции лучшим выбором на данный момент?
Это зависит от того, запустили ли мы их на данный момент. Я считаю, что было бы ошибкой сворачивать их, чтобы сосредоточиться на угле.
Экономику Германии ждет очередное, уже третье падение со времен финансового кризиса и более высокий уровень инфляции, пишет Bloomberg. ВВП страны сократится на 0,5%. Министр экономики Хабек предупреждает о грядущем экономическом и социальном кризисе. Число недовольных в стране, согласно опросу, вопросу телеканала АРД выросло до 80%.
По всей Восточной Германии тысячи людей продолжают приходить на улицы на акции протестов по понедельникам.
Чемница снова тысячи людей, которых страх и беспокойство о будущем выводит на улицы.
Переживет ли Европа предстоящую зиму с тем запасом газа, который она накопила? Газа в подземных хранилищах Германии хватает на 2, максимум 2,5 месяца. Но есть, конечно же, прогнозы как оптимистические, так и очень пессимистические. А очень пессимистические прогнозы говорят о том, что в европейских хранилищах на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5%.
Сейчас срочные новости приходят. НАТО не представляет угрозы для России. Не ищет, вы не поверите, конфронтации, заявил глава Пентагона. Это товарищ Остин. И параллельно, чтобы вы понимали, НАТО, которое не представляет угрозы для Российской Федерации, и не ищет с Российской Федерацией, и никогда не искала никакой конфронтации, проведет свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль от Российской Федерации, но при этом не планируют задействовать реальные ядерные боеприпасы. За это вам кланяемся в ножки. Видимо, будут использовать холостые. И параллельно. Пожар огромный. Снова Белгород. Октябрьский район. Горит что-то сильно в районе сахарного завода. Ждем официальную информацию, объяснение, что произошло. Сегодня утром вооруженные силы Украины уже наносили удар по центру города. Удар пришелся по многоквартирному дому. Смотрите.
Грохот, какое-то свечение и все. И я выскакиваю в окно.
Убегай, сиди!
Дом содрогнулся очень сильно. Все в дыму было.
Многоквартирный жилой дом получил значительные повреждения. Разрушена часть крыши и, по всей видимости, одна из жилых квартир.
В квартире стало темно. Пыль, зазвенели стекла.
Попали, ё-моё! Ракета, ракета, блин, там дом обрушил.
Очень страшно за детей. Ребенок испугался. Она уже знала, говорит, побегу в туалет, бабушка, сидеть.
Типичная тактика нацистов киевского режима. Бьют они, как мы видим, по мирным кварталам мирного города, не преследуя никаких военных целей, исключительно добиваются жертв среди мирных жителей. Пожалуйста.
Нет, ну, собственно говоря, ничего нового. Мне просто вот интересно, учитывая, что у вооруженных сил Украины большой перерасход и практически истощены запасы советских боеприпасов, то очевидно, что по Белгороду они уже стреляют западным вооружением. А что там нам рассказывали политики западные, что там есть некие ограничения по ударам по территории России? И, кстати, на этом фоне очень замечательно идет рассказ о том, как они не ищут конфликта с Россией, как они не представляют России угрозы. Все это напоминает, дай бог памяти, кажется, 1999 года комедию голливудскую «Марс атакует». Вы знаете, там вот эта вот пародия на все такие вот фантастические фильмы, где попавшие, значит, на Землю пришельцы с Марса бегают с бластерами за землянами, которые носят в панике, и говорят: мы ваши друзья, не надо убегать. Ну и расстреливают каждого. Вот то, что сейчас делает НАТО, то, что сейчас делает Евросоюз, кстати, Евросоюз тоже прекрасен. Понимаете, когда господин Боррель, напомню, если он сам, может быть, забыл, глава дипломатии, рассуждает о том, какой сокрушительный удар будет нанесен по российской армии, я как-то пропустил. А когда он получил генеральское звание? То есть, видимо, теперь у нас глава дипломатии Евросоюза уже командует вооруженными силами. Но тут ведь что характерно? Все время все переставляется с ног на голову. Вот, например, рассуждение о том, что Россия кому-то угрожает ядерным оружием. Уже многократно было повторено, при каких обстоятельствах Россия может задействовать свое оружие в соответствии с ядерной доктриной. Если, образно говоря, непонятно, что такое советское, а потом российское ядерное оружие, то вот мой образ. Знаете, опытные бойцы, когда дерутся с нацистами, не желая попадать в плен, они держат при себе гранату, которая не предназначена для боя. Это такая граната, которую в крайнем случае ты взорвешь, чтобы взорвать себя вместе с врагами. Так вот, наше ядерное оружие предназначено ровно для той же цели. А все то, что они сейчас кричат, это призвано достичь только одного –
Давай мы тебя победим, ты признаешь поражение, ни в коем случае не похоронишь нас. Хотя они этого, безусловно, уже заслуживают целиком и полностью. Но тут что интересно. Вот на всем этом фоне, достаточно угрожающем, тем более с новостями о проведении ядерных учений НАТО, ну, это действительно, по сути дела, в такой ситуации проводить ядерные учения, это значит вступать за очередной виток эскалации. Для чего это нужно? Ну, по всей видимости, кто-то...
Это угроза от НАТО России. И прямая.
И при этом мы слышим одновременно заявления, которые звучат как будто из палаты номер 6. Потому что, ну, простите, то, что говорит господин Боррель, я уже сказал, наш прекрасный сонный Джо, который в очередной раз запутался в истории собственной семьи и рассказывает о том, что сын его погиб в Ираке, видимо, забыв, как это было на самом деле, глава ядерной державы. Ну и прекрасные выступления господина Зеленского, который, видимо, то ли употребив что-то, то ли постоянно употребляя что-то, понес какую-то вообще околесицу, начиная разговаривать, что, оказывается, в окружении Путина находятся некие щенки, которые угрожают ядерным оружием после 50 граммов. Ну, тут, конечно, надо приводить самого господина Зеленского, хотя бы 2014 года, как он обещал встать на колени перед Владимиром Владимировичем. Но, тем не менее, вы знаете, я так знаю, насколько я помню, у нас господин Зеленский происходит из академической семьи. Папа у него преподаватель вуза. Возможно, поэтому он не знает неких понятий, которые, например, существовали для людей из рабочих окраин. Вот есть одно такое понятие, за свои слова надо отвечать. Мне, конечно, очень бы хотелось посмотреть, как господин Зеленский все это бы сказал тем людям, кого он назвал щенками. Потому что как щенок ведет он себя сам. Ни одно его выступление не является выступлением действительно главы государства. Посмотрите все его выступления. Ну что это такое? Дайте мне того, дайте мне этого. Человек, который даже в выступлениях своих не говорит о том, что он в состоянии отстоять независимость собственного государства своими силами. Этого просто нет. Проблема заключается в том, что, будучи инструментом политики тех, кто хочет его использовать, он подставляет не только самого себя, уже не только украинский народ, но тех же самых европейцев, которые втянуты в это. Ну, когда нам сегодня говорят о том, что ни в коем случае, посмотрите, вот тот же Бильд выступает, как же находятся люди, которые задаются вопросом, как Дитер Боллен, а что вообще вокруг происходит? И за что мы здесь страдаем и мерзнем? Вопрос, вы должны страдать. Идут сопоставления со Сталинградом. Это вообще какое-то безумие. Откуда это берется?
Надо что-то выдумывать, понимаете? Они пытаются что-то выдумать, чтобы убедить свой народ в том, что они действуют правильно.
Проблема заключается в одном. Переставляя все с ног на голову, вы в конечном счете сами себя подводите к точке невозврата. И когда вы, опять-таки, сначала позволяете Украине совершать террористические акты, а как мы уже знаем, официальные украинские лица сплошь и рядом в этом признаются уже открыто. Да? Сначала радуются, потом в других выступлениях, потом берут свои слова назад. Но всем все понятно, абсолютно.
Тут сегодня важное обстоятельство, просто это имеет значение. Надо показать заявление Кулебы. Он, не понимая, с кем разговаривает, заявил нашим пранкерам Вовану и Лексусу. Ну, Кулеба-то самый, что ни на есть, настоящий министр как бы иностранных дел, как бы Украины, что за терактами и в Крыму, и в Белгороде стоит Украина. Вот, чисто сердечное признание. Если есть какой-то протокол где-то, внесите, пожалуйста, смотрим.
Если, например, вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то, ну, в приватном общении, насколько оно в Зуме может быть приватным, я вам скажу, что да, это мы. Ну, во-первых, Крым — это источник боеприпасов для российской армии в Украине и авиабаза для их самолетов, с которых они наносят удары. Соответственно, уничтожение складов боеприпасов и авиации в Крыму — это имеет прямой эффект на нашу, на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины.
Вот это вот надменное чудовище, террорист и убийца Кулеба, который вывез за границу детей, жену, собак, как он сам признался, сидит в майке дорогущей и Макфолу рассказывает с удовольствием, как он взрывает Россию.
Еще раз, вдумайтесь. Это официальное лицо Украины, которое заявляет, что это легально загнать фуру со взрывчаткой на мост, где не находилось ни одного военного объекта, и подорвать людей. Обыкновенных людей, мирное население. Это преступление по законам любого государства. Но получается так, что Европа сегодня легитимизирует. Более того, она заявляет, что те, кого взрывают, и есть террористы. И как разговаривать с такими людьми? И надо понимать, господа, рассчитывать на то, что ответа не последует, напрасно. Каждый ваш снаряд, который прилетает по Белгороду, вам вернется. Но я еще раз напомню, когда вы повышаете ставки, ориентируясь на человека, который рассуждает в состоянии кокаинового похмелья, о вещах, в которых он вообще ничего, в принципе, никогда и не понимал. Не надо рассчитывать на то, что Россия не сможет в конечном итоге за себя постоять. Вы уводите главную мысль от людей, что эта цена будет высока для всех, в том числе и для европейцев. Там речь уже пойдет не о отоплении, не о тепле и не потере какого-то комфорта.
Давайте в Соединенные Штаты перенесемся. Наш шеф американского бюро на прямой связи из Мэриона, это городок в Иллинойсе, где долгое время уже отбывает незаконно назначенное наказание заложник американского режима, наш гражданин, прекрасный абсолютно Виктор Бут, и его навещал накануне посол России в Соединенных Штатах. Валентин, здравствуйте. Не очень понятно, как расценивать последнее заявление Байдена, Белого дома, по поводу переговоров. То ты ко мне подойди, то я сам к тебе не буду подходить. Вот если про Грайнер, то поговорим. Про Украину разговаривать не будем. Ну, в общем, посмотрим. А потом и вовсе Белый дом заявляет, что нет-нет, мы никаких переговоров не планируем на Бали на саммите G20. Валентин.
Добрый вечер, Евгений, Ольга. Ну вот, как их расценивать, да как и все, что происходит сейчас в Соединенных Штатах через призму промежуточных выборов. Видите, за моей спиной весь набор. Тут выбирают и членов Палаты представителей, и сенаторов, и так далее. Мы находимся, как вы сказали, в Южном Иллинойсе. Это редкое место в Иллинойсе, в общем-то, демократическом штате, где голосуют за республиканцев. Но Байдену, конечно, важна сейчас любая возможность для того, чтобы улучшить положение своей партии перед выборами. И, естественно, разговоры об обмене заключенных, они идут через контекст этих выборов. Вчера мы действительно в 15 километрах оттуда находится тюрьма Мэрион, супермакс, как американцы называют такие тюрьмы, особо охраняемые, даже подойти нельзя на километр, не то что снимать. Ждали мы нашего посла Анатолия Антонова. Он вышел и рассказал нам о том, как себя чувствует Виктор Бут. Чувствует он себя, несмотря ни на что, бодро. Учит, кстати говоря, китайский язык. Выучил уже 500 иероглифов. Но я, конечно, не мог не спросить главу нашей дипмиссии в Соединенных Штатах о перспективах возможного обмена и вообще о том, на какой стадии сейчас все находится. Очень был сдержан Анатолий Антонов. Он сказал, что вообще-то этим вопросом занимаются специальные службы. Не надо бежать тут впереди паровоза. Наша страна, в отличие от Соединенных Штатов, не занимается спекуляциями. У нас никто на этом политических очков моментально не хочет заработать. Поэтому процесс идет. Все узнаем в свое время. Прокомментировал наш посол, конечно, и очень грубое высказывание Байдена по поводу того, что он ждет, что Путин сам к нему подойдет. Естественно, такого не будет. Более того, как сказал Анатолий Антонов, совершенно справедливо, не стоит вообще общаться с нами в таком тоне. Ну и, конечно, не будет никакой тогда и позитивной реакции, если в таком тоне они общаться продолжат. Ну вот мы поговорили с вами о выборах. Естественно, здесь это очень и чувствуется. Вот когда ты находишься в Нью-Йорке, ты, например, видишь украинские флаги повсюду. Я здесь проехал по Иллинойсу примерно 200 миль за последние двое суток. Я не видел ни одного украинского флага. Именно за счет людей, которые придут и проголосуют за кого-то вот из этих кандидатов, и формируется эта статистика по тому, что количество людей, которых бы беспокоило поражение Украины падает в Соединенных Штатах. В мае их было 55%, сейчас уже 38%. Это вот американская глубинка, которой все сложнее тому же Байдену объяснять, а зачем такие деньги выделяются на военную помощь Украине. А зачем сейчас, вот в ближайшие дни, горькая ирония, да, мир отмечает 60-летие Карибского кризиса, и опять ядерная эскалация, и опять мы слышим о том, что в Европе Соединенные Штаты собираются проводить какие-то учения. Тут есть еще очень такой, мне кажется, забавный момент. Понятно, что они пугаются и боятся ответной реакции России и говорят о том, что они будут производиться без боезарядов. Ну что ли, холостые ядерные заряды будут использовать? Ну, холостые ядерные заряды, наверное, звучит так же смешно, как безалкогольная водка. Ну, что-то нужно делать, что-то нужно, как-то нужно нагнетать обстановку, как-то нужно зарабатывать очки на этих выборах. И да, конечно, они стали заложниками совершенно справедливо людей, на которых когда-то была сделана ставка. А эти люди, ну, вот в частности, Зеленский, не сильно разбираясь вообще в том, как, например, может происходить ядерная эскалация, как может происходить вообще глобальный конфликт. Они делают заявления, они сами себя загоняют в угол. Более того, я бы тут сравнил, ну вот когда-то сказали, что Украина ведет войну по доверенности. Ну вот киевские власти, они сейчас действуют как черные такие риэлторы. Они на себя переоформили эту доверенность и уже от своего имени пытаются затягивать и Соединенные Штаты, и Европу, естественно, в очень серьезный глобальный конфликт.
Спасибо вам огромное, Валентин Богданов, шеф нашего американского бюро. Что касается переговоров, покажите нам свежайшее из последнего заявления Карин Жан-Пьер, где она, отказываясь от переговоров с Путиным, словно бы Путина пытается уговорить.
Что касается Бритни Грайнер, общался ли Белый дом с Москвой по поводу возможной встречи для обсуждения Бритни Грайнер на G20? Есть ли какие-либо продвижения по данному вопросу? Или вы можете сказать что-нибудь об этом?
Президент Байден сказал, он не намерен встречаться с президентом Путиным. И он твердо уверен, что русские должны принять это серьезное предложение, которое мы положили на стол, или сделать серьезное встречное предложение о переговорах, но в духе доброй воли. Он не намерен встречаться с Владимиром Путиным. Мы говорили это много раз раньше. Бритни Грайнер и Пол Уилан были задержаны ошибочно, и мы считаем, что они должны быть немедленно освобождены. И это всегда было нашей позицией.
Пожалуйста. Ну что, мне кажется, последние два дня показали очень несколько важных вещей. Первое. Наконец-то будет понятен крах так называемой экономической логики. Вот посмотрите ведь на вчерашнее голосование по Генеральной Ассамблеи. Сколько у нас было шума от определенных экспертов. Ах, раз Китай вторая экономика мира, уж он-то может сказать, что хочет. И как? Рискнул? То же самое. Сколько у нас говорили, какие у нас прекрасные связи то с арабскими экономическими странами, то с европейским бизнесом. Я прекрасно помню на 2014 год начало. Да никогда наши эксперты говорили, Европа не введет ни одну санкцию против России. Немецкий бизнес не позволит это сделать. Мы экономически взаимозависимы настолько. Ну вот вам доказательство. Конец экономического мышления. Конец мышления, где все определяет экономика. О чем у нас любят некоторые эксперты говорить. Не определяет все экономика абсолютно. Определяет политическая воля и политический расчет. Отсюда момент второй. Нравится нам, не нравится, но мы вступаем в цивилизацию войны. До этого мы жили в цивилизации мира. Убеждали себя, по крайней мере, что мы в ней живем, хотя войны кипели. С чего началось, в общем-то, наше, скажем так, поражение стратегическое Советского Союза? С лозунга «Миру мир», который везде висел. «Миру мир». А раз «Миру мир», во-первых, можно сдаться при определенных условиях. А во-вторых, а есть план «Б», если все-таки начнут войну? Получается, что те элиты, которые ориентированы только на экономику, у них нет плана «Б». А те элиты, которые ориентированы на жесткое, силовое, нахальное противостояние, они оказываются в выигрыше, и у них, пусть тактическом, ситуативном, но у них такой план имеется, и даже «Б», и даже «С». Потому что у них нет ограничений, что «ах, какие-то финансы пострадают», ах, какие-то связи. Они не строят иллюзий. Момент третий, не менее важный. Ведь, собственно говоря, почему так наглеет Украина и почему так наглеет Белый дом? Потому что они считают, мы им уже несколько раз уступили. Вот эта логика с зерновой сделкой. Ах, главная экономика, нам нужно пойти на уступки европейским партнерам, и сейчас там будет слой элит, который предложит компромисс. Вот получите ответ на поиски компромисса. Почему так наглеет Байден? А потому что он считает наши недавние заявления, что мы готовы, ждем от Турции предложений по мирному урегулированию. А, да вы струсили, ребята! Да вы готовы уже отступить? Ну, тогда усиливаем давление, проводим учения, проводим еще что-то. Мы победители. Вот какую логику он хочет навязать. Это вы проиграли.
Помощник Путина Ушаков по результатам полуторачасовых переговоров Путина с Эрдоганом сказал, что слово «Украина» не произносилось ни разу.
А, неважно, уже в СМИ они вбросили это. Они уже создали иллюзию, что это было. В чем и суть их информационной кампании. А остальное было на самом деле, не было. Как говорится, то ли он украл, то ли у него украли. Но что вы хотите мира, мы уже это почувствовали. Вот вам удар по Белгороду. Теперь следующий момент, не менее тоже важный. Нам, мне кажется, сейчас на все эти ядерные ответ учения НАТО нам нужно сделать очень простой логичный шаг, который могла бы сделать наша Государственная Дума. Выйти из договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, в котором мы состоим. Ведь посмотрите, какая будет наша выгода. Во-первых, мы можем спокойно проводить учения с ядерным оружием. Где угодно. Например, ближе к территории Соединенных Штатов. Пусть и на подземных полигонах на Дальнем Востоке где-нибудь. Момент второй, более интересный. У этого договора есть глобальная система мониторинга всей Земли. Станции опутали всю Землю, преимущественно американские. Участие в нем России дает полную окольцовку этих станций, которые дают в центр в Вене соответствующую информацию. Представим на мгновение, что Россия выходит. Окольцовки Земли нет. Миллиарды и миллиарды, которые вложили Соединенные Штаты в эти станции, уходят в никуда. Они просто становятся не нужны. Вот тогда бы я посмотрел, как бы выглядел президент США перед своим Конгрессом за такую пустую трату. При правильном подходе наши контрсанкции могут быть очень болезненными и стоить нам очень мало. Нам просто надо понять для себя, мы, цивилизация мира кончилась. Кончилась логика торговли, кончилась логика экономических бенефиций и преференций. Мы вступили в цивилизацию, где ограниченная война становится нормой.
Достаем сарматы, начинаем ими размахивать.
Сарматы не поверят. Ольга, вот в чем беда. В сарматы они не поверят. А вот в уничтожение энергетической инфраструктуры Украины они поверят. Угроза, как говорят американцы, должна быть кредитоспособной. В нее должны верить.
Как говорит Зеленский, но сначала мы выпьем по 50. Если можно, это восхитительное заявление.
Ну, надо четко сказать, уважаемые граждане Российской Федерации, у вас во главе человек, который говорит о ядерном оружии, о его там окружении, его щенки, они же даже не собаки, они просто щенки, они, каждый из них выпьет 50 грамм водки и кричит, мы завтра применим ядерное оружие. Это что такое вообще?
Да буквально... Он выпил, понюхал на тот момент. Это он же обещал нам превентивные ядерные. Этот же человек или, может быть, какой-то другой? Покажите фрагмент.
Вы верите? Верите ли вы в вероятность использования ядерного оружия со стороны России? И что бы вы хотели, чтобы НАТО сделало для того, чтобы сдержать Россию от использования ядерного оружия?
Что повинно робити НАТО?
Что должна делать НАТО, так это исключать возможность применения России ядерного оружия.
Превентивные удары. Чтобы они знали, что с ними будет, если...
Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят ядерное оружие, а не наоборот, ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать, ах ты так, ну вот, получай от нас. Пересмотреть применение своего давления, вот что я считаю должна сделать НАТО, пересмотреть порядок применения.
Слушайте,
По поводу щенка, знаете, как говорит наш президент, кто так обзывается, тот сам так называется. Щенкам свойственен импиринг, стремление во всем подражать альфа-собаке. Вот альфа-собакой в данном случае является Запад, который ведет себя как королевство кривых зеркал. Никогда со стороны России не было угрозы применения ядерного оружия на Украине. Россия последовательно объясняет, что ядерное оружие может быть применено в случае возникновения угроз непосредственно нам, нашей стране. И сейчас то же самое продолжается. В тот момент, когда нарастает террористическая волна со стороны Украины, да, именно в этот момент на Западе начинаются крики о том, что Россия террористическое государство. Россия террористическое государство. Ладно, заявление этого пикпиковского клуба ПАСЭ. Но там же ведь есть это и резолюции в Конгрессе, и в Сенате Соединенных Штатов Америки. Давайте посмотрим нормально и спокойно. За все время военных столкновений Россия совершила хотя бы один террористический акт на территории Украины. Хотя бы одну диверсию на территории Украины. Если бы это было, мы бы уже слышали об этом из каждого утюга. Сейчас наносятся серьезные удары России по инфраструктуре, имеющей двойное, прямо скажем, назначение на Украине. И при этом, даже по официальным заявлениям официальных лиц Украины, погибло, к сожалению, погибло, но гораздо меньше мирных людей, чем при, простите, трагическом, но ставшем уже заурядном обстреле Донецка. И в этой ситуации Россия обвиняется в том, что она террористическое государство. На самом деле это вот королевство кривых зеркал. Ровно ситуация выворачивается наизнанку. Потому что понятно, и сейчас общественное мнение Запада начинает все больше и больше осознавать, что Украина занимается террором, тогда давайте заявим, что террористическое государство – это Россия. На самом деле очень важный момент. Президент, анализируя то, что совершает в последнее время Украина, назвал ее, по сути дела, террористическим государством и террористической организацией. Но для нас, мне кажется, очень важно понять, это не просто дополнительное ругательство, которое мы поставили там. Нацистское, авторитарное, давайте еще обзывать террористическим. Нет, это меняет качество нашего столкновения. Фашистская, нацистская организация, страна, может и не быть террористической. Испания была фашистской, но не была террористическим государством. Если мы столкнулись с террористическим государством, это террористическая организация, это, по сути дела, другие подходы, жизненные подходы. Это значит, что нам нужно всерьез укреплять внутреннюю безопасность, работу наших спецслужб, внутреннюю бдительность. Это значит, что мы получаем дополнительные возможности и дополнительные права наносить удары не только по инфраструктуре, но и по отдельным персонажам, которые этого заслуживают.
Вернемся.
Сегодня были показаны видеокадры боевого применения баражирующих боеприпасов «Ланцет». Концерн «Калашников» – знаменитая оружейная фирма, которая носит, наверное, имя одного из самых известных советских людей, Михаила Тимофеевича Калашникова, продемонстрировала, какие средства вооруженной борьбы концерн «Калашников» поставляет вооруженным силам России. Нужен гособоронзаказ на тысячи таких управляемых дронов-камикадзе. Не одними «Геранями-2» и «Геранями-1» мы будем решать задачи. Спасибо нашим коллегам, но у нас есть и свои разработки. Давайте их максимально полно финансировать, запускать и насыщать войска. Доработанные автоматы АК-12 – это тоже, что сегодня получают наши вооруженные силы с точки зрения доработки эргономики, всего необходимого обвеса, плана Пикатинни и приборов ночного видения. Вот что необходимо сегодня для эффективной борьбы. И самое главное – это высокоточное оружие. Управляемые боеприпасы, как для артиллерийских систем, так и для наших вертолетов армейской авиации. Все это «Калашников». Одна фирма, которая в одном контуре сегодня способна дать все, что необходимо, в том числе для успеха в специальной военной операции. 100% авансирование, гособоронзаказ, и все это вооружение должно идти в войска и эффективно применяться точно так же, как мы это сегодня увидели. А самое главное, это хорошая картинка для информационной войны, поскольку Lancet передает изображение в прямом эфире вплоть до момента поражения конкретной цели. Что касается удара по Белгороду, должно быть возмездие. Атака и удар по Белгороду – это продолжение атаки и ударов по Крымскому мосту. Поэтому необходимо возмездие. Мы должны вести войну, боевые действия, специальную военную операцию, имея в виду, что любой объект, введение из строя которого ослабляет режим Зеленского, легитимная цель, в том числе банковская система Украины, национальные процессинговые центры. Вот вся эта сволочь, которая воюет против нас, нацистская, у них карты должны быть обнулены. Это делается ударом высокоточного оружия по соответствующим процессинговым центрам на Украине. Ну и поддержу Исаева. Кулеба должен ответить за свои слова конкретно.
Вернемся.
Вести, смотрите.
Это были 60 минут. Пока.
Спасибо большое.